Очень важно понять такую вещь, что мужчина дома отдыхает, набирается сил. И поэтому женщина должна создавать атмосферу отдыха. Она должна убирать все дома, стирать, готовить. Понимаете, делать так. Вот мужчина, если мужчина ест пищу, приготовленную женой, то этот мужчина, его психика, его настроение полностью соответствует тому, как жена хочет. То есть, понимаете, что человек ест, такое у него настроение. Настроение, эмоции человека зависит от еды. Если мужчина питается где-то на работе там, то есть он не дома кушает в основном, а где-то там, то такое будет и настроение. Он будет чужим, неручным, понимаете? Если вы хотите приручить себе мужика, кормите его, и он тоже будет не против такого расклада, понимаете? Если вы его полуфабрикатами кормите, он будет полуфабрикатом. Если вы кормите, как бы сами готовите, он будет хорошим, ручным и добрым зверьком. Зубки есть, как бы, но кусать будет не вас. Вот, поэтому... Ну, то есть, вот такая система, понимаете? Ну, как бы, если вы нанимаете гувернантку, то есть женщину, которая заботится о муже, она ему готовит, стирает, убирает, то любить он будет гувернантку. Ну, то есть, вот кто мужчину кормит, того он и любит. Это неизбежно к этому все приходит, рано или поздно. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Женщина должна создавать в атмосферу спокойствие в доме. Хоть женщина сама беспокойна по природе, но когда она служит другим, она успокаивается, ей легко становится жить. Она создает атмосферу спокойствия, когда она служит другим, думает не о себе, заботится, ей нужно заботиться. Но проблема у женщины заключается в том, что она, когда заботится, ей нужна благодарность. Если благодарности нет, она с ума сходит, она не может заботиться, ей плохо становится. А благодарность, она иногда бывает настолько сильная и должна быть, что, как один мужчина мне сказал, а я, Олег Геннадьевич, сам себе готовлю. Хотя жена хочет. Я говорю, а почему? А он говорит, а когда она готовит, это слишком дорого стоит. Я не могу заплатить цену. Ну, то есть, женщина иногда столько благодарности хочет, что лучше самому себе приготовить. Такое бывает. Но и в этом и отношения заключаются, что женщина готовит, а мужчина постоянно благодарит. Надо вообще заходить на кухню и пугаться от того, что вообще приготовлено. Просто пугаться. Вот так вот. Удивляться постоянно, как вкусно. Ну, то есть это создает атмосферу счастья. Мужчина не должен быть тупым. Поел, как ты покушал? Подумал, кажется, не досолило. И пошел. Вот. Никто же не спрашивает, досолило или не досолило. Надо похвалить. В этом цель заключается. То есть зачем она спросила, чтобы вдохновиться, чтобы опять в следующий раз готовить, ей нужно вдохновение. Когда мужчина как бы со стола падает от счастья, что вот он покушал у жены, тогда она в следующий раз с удовольствием готовит. А если он тупо поел, пошел, то как бы счастье от этого не прибавляется. Ну то есть в этом заключаются обязанности. То есть жена обязана готовить, мужчина обязан всегда благодарить. За то, что она постирала, всегда говорит, какое чистое белье, какая чистая квартира, какая вкусная пища. Всегда как бы мужчина должен внимательно реагировать на любую заботу женщины. Это его обязанность. Женщина должна тренироваться в своем сердце, всегда стараться думать о том, что ее муж единственный человек, с которым она бы хотела связать свою жизнь. Это очень важно думать именно так. Потому что если она думает как-то иначе, у ней как бы есть сравнение, а женщине нравится сравнивать своего мужа с чужими мужиками. Вот кто лучше, какой лучше, вот этот вот или мой, или этот или мой. То есть она сравнивает. Но ей не надо сравнивать, надо силой воли и с помощью молитвы заставлять себя считать, что этот мой человек единственный. Другого не должно быть. Когда женщина так настраивается, то у мужчины пропадает возможность поглядывать на чужих женщин. Ну, то есть всегда женщины на стороне красивее и приятнее. Всегда они лучше, чем своя. Потому что к своей привыкаешь. Потому что, знаете, как бы у женщины есть два типа красоты. Одна красота внутренняя, она имеет такую спокойную, добрую природу. Это красота заботы, родственных отношений, любви, вот такой. Она не возбуждает чувств и с ног не сшибает. А есть другая красота, это красота такого эффекта горящей лампочки. То есть мужчина, допустим, идет по улице, видит девушку, и как бы внешне она такая вся вот из себя, вот такая, и как бы, ну, он на нее смотрит, и она такая вся отточенная, красивая, элегантная такая, и она еще так раз на него так, неожиданно, вот, и это очень сильно бьет по мозгам, ну, такой, вспышка молнии такой, бабам, и так, вот так вот, вот, это такое, ну, как бы, это внешнее воздействие. Потом при отношениях этот эффект теряется. Женщина не может так испугать своего мужа своей красотой. Только чужого мужика может так напугать. Вот. И поэтому как бы, вот этот эффект внезапного влияния, он может быть нейтрализован верностью жены. Когда жена верна, верность — это самое подкупающее чувство, которое только есть в жизни для мужчины. Когда жена вот смотрит на него верными глазами, то это самое сильное влияние на психику, которое только может быть. Если женщина верным взглядом смотрит на мужчину, то ему в жизни больше ничего не надо. Это самое главное для него. Если же жена смотрит на него с сомнением, она ему не сильно доверяет, это самое сильное деструктивное влияние оказывает она на его психику в своей жизни. Бывает, женщины говорят: «Мой муж не отдает зарплату». Он скрывает деньги, поглядывает на чужих женщин и так далее. Это 100% причина одна. Вот в сердце нет веры, что это мой единственный человек. Не культивирует женщина эту веру, значит, мужчина будет хитрить с ней, будет не отдавать деньги, будет смотреть на других девушек, в конце концов загуляет. Причина вот то, что женщина не хранит вот этот вот очаг семьи. Хранить очаг семьи означает верить мужу, что это единственный человек, с которым я хочу жить. Больше ни с кем. Все, такая система. Обязанность мужчины заключается в том, чтобы всегда совершать аскезы. Вот уважение – это на первом месте к жене. А чтобы уважать, для этого надо быть сильным, потому что женщина постоянно меняется настроение у ней. Постоянно то одно, то другое, то третье. И очень трудно в этом состоянии мужчине держать равновесие, потому что она его раскачивает. Вот представьте елка, на которой все игрушки висят, ее раскачивать. Игрушки начнут падать, так? Ну, то есть устойчивости нет. То есть мужчина — это как елка. На нем висят, на его судьбе висят все. Дети, жена, все. То есть, ну, все жучки, все внучки, все висят на мужчине. Вот. И женщина, она постоянно раскачивает мужчину. Веды сравнивают, что женщина — это как река жизни. Женщина — это как река жизни, а мужчина — это берега жизни. То есть жизнь течет вокруг женщины. К женщине привязаны дети, к женщине привязан мужчина, к женщине привязаны все родственники, мамы, папы, они все привязаны по эмоциям к женщине, или положительно, или отрицательно. Женщина — как река жизни, она течет, вся жизнь вокруг нее происходит. Муж — это берега. И на поворотах судьбы река что делает? Она подмывает берег, подтачивает его. И если она берег низкий, он не аскетичный, берег невысокий, у него нет силы, то тогда река подтачивает берег, потом растекается, вытекает из русла, и что происходит? Она теряет себя. В поле растекается по мужикам. Вот. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что как бы, чтобы река текла спокойно, нужно берега, чтобы были очень высокие. Высокие берега означают аскетичный мужчина. Главная обязанность мужчины — это совершение аскез. Мужчина должен найти, и вообще совершение аскез – это здоровая, нормальная жизнь для мужчин. Мужчина очень сильно, хорошо живет, если он совершает аскезы. Для каждого мужчины аскезы свои. Один, допустим, штангу тягает, другой постится, третий боксом занимается, четвертый там йогой, пятый любит бегать, шестой закаливаться. Ну, что-то должен мужчина делать, чтобы поддерживать свою силу воли. Потому что на воле мужчины держится вся жизнь семьи. Мужчина должен поддерживать силу воли, он должен быть сильным в принятии решений, он должен быть работоспособным, трудолюбивым, он должен тянуть на себе всю семью, потому что у детей нет воли, у них не хватает воли. У женщины тем более. Женщина вообще как бы не должна быть волевой. Она, вся красота женщины означает беспомощность и расслабленность. Если женщина становится волевой, она теряет красоту. Поэтому мужчина, он должен быть волевым, сильным, выносливым. Это его обязанность. И это же дает ему хорошее здоровье. То есть мужчина, когда ведет себя такой волевой образ жизни, это вот самое лучшее лечение для мужчины, это аскезы. Вот я знаю много своих друзей. Когда человек просто работает и аскезы не совершает какие-то, то он быстро изнашивается и становится больным. У меня есть один знакомый, он очень серьезный менеджер, как бы, и он вот на нервах постоянно поправлялся и здоровье портил себе. И потом пошел в спортзал, начал просто гири таскать там, ну вот это, заниматься бодибилдинг. Знаете, человек сразу стал ограничивать себя в еде, сразу подтянулся, сразу стал здоровым, жизнерадостным, и работа пошла хорошо, и здоровье лучше, и все начало налаживаться в жизни. Вот и все. Кому-то закаливание помогает, кому-то бег, кому-то йога. Вот я йогой занимаюсь каждый день по полтора часа, мне это помогает. Я силы от этого получаю, выносливость. Вот. Кто-то любит еще что-то там, допустим, игры какие-то спортивные там. И так, ну, надо что-то должно быть, иначе, если мужчина этого не делает, то он не будет здоровым. Нужна какая-то физическая деятельность, волевая, направленная на поддержание здоровья и сил внутренних. И на этом держится вся жизнь мужчины, на молитве и физической нагрузке, на двух вещах. Вот спорт и молитва. Когда мужчина работает над собой вот в этих двух направлениях, то он держит всю семью, это и тоже обязанность мужчины, это заработок, чтобы были средства на жизнь. И обязанность мужчины – это сдерживать эмоции жены. То есть мужчина должен успокаивать жену. Женщина, она, это плохо. Надо ей сказать, все хорошо. Ну, то есть ей не надо объяснять, что хорошо. Это не обязательно, потому что женщина не всегда понимает, она еще больше расстраивается. А просто сказать, что все хорошо, это ее вдохновляет. И если ты вообще не объясняешь, еще даже лучше. Почему хорошо? Скоро узнаешь. И она вообще успокаивается. Не вдаваясь в подробности. Мужчина всегда должен немножко тайной быть. Самое лучшее это морду кирпичом сделать и как бы вообще молчать. Вот жена говорит, ты молчишь, киваешь, слушаешь, да. Для нее это выглядит просто вообще как волшебник изумрудного города. То есть если мужчина просто кивает и молчит, делает умный вид, вообще просто он разумнейший человек для женщин. Я разок, была такая консультация, пришла одна женщина, вся на чувствах, говорила, минут 40, наверное. Я молчал, кивал вот так вот. Все, больше ничего, просто молчал, кивал вот так. Вот. Она потом такая, ее сдуло, успокоилась. Вот, и такая говорит мне, вы знаете, такая удивительная консультация, спасибо вам, мы так с вами поговорили. Я так успокоилась, супер просто вообще. Я ни одного слова не сказал. Консультация была самая лучшая в ее жизни. Женщине не нужны эти слова. Ей нужно просто спокойствие и вера. Если у мужчины есть спокойствие и вера, он молчит, кивает головой. Женщине супер просто, она счастлива. Женщина согласна, нет? Что он, если болтать начинает слишком много, тогда уже хуже. Нужно, чтобы мужчина был спокойным, внимательным. Ну и по делу, допустим, пару слов надо сказать, сказал. Выводы уже, выводы. Мужчина должен выводы говорить. Женщина рассуждает, мужчина говорит выводы. Такая система. У каждой женщины есть свой бзик. Вот у каждой свой. Надо это понять. Ну, то есть есть зона, где женщина не может себя контролировать. У каждой свое. Вот одна женщина, допустим, ей нужен покой. Просто место, где бы она вот села и в тишине вот так сидела. Это ее бзик. Может быть, ей не надо, допустим, шмоток никаких, не надо денег, не надо в Рио-де-Жанейро ездить. Ей надо просто тишины. Ну так, посидела, все, ей хорошо. У другой надо платьице покупать. Ну не купил, все, значит, жизнь несчастная. Третьей нужны сладости. Вот она сладости не поела, жизни нет, все. Четвертой нужно увеличение жилплощади. Пятой еще что-то. Ну то есть у каждой женщины свое. И здесь ничего с этим ничего не сделаешь. Ну то есть хорошо, если, допустим, женщине нужен просто покой. Это самая бесплатная вещь. Если женщине то, что надо, требует много денег, это хуже. Это хуже, но с этим ничего не сделаешь. То есть у каждой женщины вот свой выхлоп эмоций. Ей нужно эмоции куда-то сбрасывать. То есть она вот получает то, что ей надо, и она успокаивается, а по-другому не может. Поэтому мужчина должен это знать и должен вот рассчитывать свою жизнь таким образом, чтобы узнать, во-первых, где ее вот это слабое место в жизни у женщины, и туда вкладывать силы свои, чтобы она получала эту потребность свою. Как у мужчины тоже есть свой бзик, у кого-то телевизор, у кого-то там курение, там еще что-то. Вредные привычки часто у мужчин бывают. У женщин вредных привычек нет, но есть вот слабости сердца. Какие-то свои. Женщина очень близка, близкие отношения со всеми строит. Она близка к детям. Это самый первый учитель для детей, это женщина. Она близка к родителям. Обязанностью женщины является поддерживать отношения со всеми родственниками. Она должна тратить время и силы на это. И мужчина должен понимать это, что это женщине и самой хорошо, ей нравится это делать. И это хорошо для отношений. То есть женщина должна звонить и своим родителям, и родителям мужа. Мужчине часто тяжело своим родителям звонить, не знает, что сказать, а жена должна звонить всем. И она также должна с подружками поддерживать отношения. Жена должна также управлять полетом. То есть мужчина летит. Он в полете находится, она должна чуть-чуть корректировать полет. Ну, допустим, мужчина пришел, он в полете, он не ел, и он не знает, надо ему есть или нет, он продолжает находиться в полете. Она должна его немножко мягкую посадку сделать и накормить. Ну, то есть, он даже может не помнить, ел он или нет, такие бывают тоже кадры. Вот. Но она должна следить за всем, что происходит. Допустим, она знать должна, где лежат его носки. Вот, ну, я не знаю, как это, наверное, для Риги, может быть, это не актуально, потому что мужчины здесь тоже достаточно аккуратны, Венера очень сильно влияет. Я заметил, что в Латвии мужчины часто уборку сами делают, готовят дома. Ну, то есть они очень аккуратные мужчины. Это природное такое свойство. У нас из Латвии... А?
Носки это не отражается.
Как? На аскезе не отражается? Носки? Не отражается? Никак? В разные стороны разлетаются? Ну, бывает, что делать. У меня, допустим, дома так, что я не знаю, что где лежит. То есть у меня жена все знает, она, ну, как бы заботится об этом. Ну, у каждого мужчины свои проблемы, то есть у меня психика в этом направлении вообще не работает. Ну, то есть, грязный пол дома, не грязный, я не знаю. То есть, я не понимаю этих вопросов. У меня жена все следит за этим там. Вот. Ну, иногда мужчины, вот из Риги у нас, сколько у меня ребят не приезжало учиться, все очень аккуратные, заботливые, постоянно все в чистоте держат. Природные свойства мужчины в Риге, потому что Венера сильно влияет здесь. Венера, люди все это симпатичные, деликатные, вежливые, обидчивые. Иногда в депрессии находятся, когда не обратил внимания на человека. Это Венера так действует. Нужны очень аккуратные отношения, деликатные, чистота. Это все влияние Венеры. Это весь Запад такой. То есть Венера очень сильна во всем Западе. И это так вот отражается. Взять, допустим, в России, где-нибудь на Урал поехать, там Венеры вообще никакой нет. Там грязь везде. Такая другая жизнь немножко отличается. Итак, мы немножко поговорили с вами об обязанностях человека. Они зачем обязанности нужны? Обязанности нужны для того, чтобы углублять отношения. Если люди не выполняют свои обязанности, отношения рушатся. Есть еще один момент, который я тоже хотел бы сказать, часто встречается. Часто мужчины не учитывают эмоции женщины во время близких отношений. Мужчина часто ведет себя немножко агрессивно, грубовато. Это приводит к тому, что женщина, ну, испытывает большие трудности от этих отношений. Она реально страдает. У женщины очень чувствительный организм. И мужчина должен очень аккуратно обращаться также с женщиной в этих вопросах. Это тоже важно знать. Но самое главное, следует знать, что весь корень всех проблем в жизни человека находится не в том, что я сейчас описал. Поймите, что вот эти вещи все, которые я сейчас объяснил, они раскрываются только у развитых людей. Вот сколько бы я ни говорил об обязанностях мужчины, все равно, чтобы понять свою жену, нужно иметь глубокое сердце. И чтобы понять своего мужа, тоже надо иметь глубокое сердце. Люди не видят друг друга, понимаете, не видят, не чувствуют друг друга. Причина, почему так происходит, это бездуховность. У нас сердце жесткое, понимаете? Каждый человек, который никогда не молился, он не знает свое сердце. Если его спросить, ты хороший человек, он скажет, я самый лучший человек. Когда человек никогда не молился, он не знает своих недостатков. И для него это темный лес вообще. Зато он очень хорошо знает недостатки всех своих друзей, знакомых и так далее. Знаете, вот во время духовной практики, во время молитвы, когда открываешь свои недостатки, становится жутковато. Но когда ты их осознаешь, что это реально вот действительно так. Поэтому самое главное в жизни человека — это молитва, это работа над собой. Это победа вот в этом, в зоне сердца. Победа связана с сердцем, самое главное в жизни. В этом заключается смысл вообще правильной жизни. Вот я сегодня с утра проснулся, начал молиться, сосредоточился. И дальше я описываю вам то, что я почувствовал. Первое, что я почувствовал, что я очень устал. Я почувствовал, что болезни накапливаются в теле от аскезы. Я каждый день это, каждое утро это чувствую. Я начал сосредоточился на святости, замер. Когда человек замирает, у него каналы начинают сначала напрягаться психически, потом прочищаться. Сел очень неподвижно, начал находиться в неподвижном состоянии и слушать голос святого все глубже, глубже, глубже. И постепенно я почувствовал, что каналы психические прочищаются, легкость теле наступила. Когда легкость наступила, психика пошла глубже. Дальше я почувствовал Ригу, почувствовал этот город, что этот город находится в состоянии психической депрессии, подавленности и напряжения внутреннего. Ожидание такого тяжелого. Я начал в своей молитве преодолевать это состояние, пытаться помочь этому городу, пытаться помочь разгрузить эту атмосферу, сделать так, чтобы эта атмосфера ушла. Я заметил, что у людей очень сильная неопределенность в жизни. Я почувствовал, что они как будто скованы своей судьбой очень сильно. Им трудно из этих рамок вырваться. Они как будто находятся вот в каких-то тисках. Я такое вот ощущение. И люди страдают от этих тисков психических. Им очень трудно себя раскрыть. Очень трудно сделать так, чтобы сердце почувствовало свободу и легкость. Все везде какая-то зажатость, напряженность, замкнутость, безысходность. Вот такая психическая энергия. Знаете, если вы переедете в другое место, будет то же самое. Вот когда я нахожусь в Москве, и когда я побеждаю все свои болезни, начинаю настраиваться на Москву, то дальше я чувствую следующее. Жесткость, жестокость, агрессию, хамство, грубость, бескомпромиссность. Понимаете? Это энергии Москвы. Когда я приезжаю в Германию, допустим, сейчас после вас поеду, и начну там молиться, после того, как я сниму с себя напряжение и начну чувствовать это место, то там я увижу категоричность, жесткость, непреклонность, отчужденность, напористость, бескомпромиссность, жесткость, категоричность и так далее. От чего там люди страдают? Они ходят вот такие напряженные все. Они страдают от этой энергии. И есть такая русская пословица: хрен редьки не слаще, понимаете? Куда бы ни приехал, везде свои проблемы. Вот вы уезжаете из Риги, допустим, в Москву, Рига в Москва, я жду тебя, любимый. Вот. Ну, приехали туда, там нету вот это, там все, гуляй, веселись. Нет скованности никакой. Что хочу, то и ворочу. Но там есть другие проблемы, понимаете? То есть везде, в мире, в этом, в каждом месте, куда бы вы ни поехали, есть свои проблемы. И поэтому не надо думать, что здесь хуже, чем там. Просто поймите, вот эти проблемы, они нужны человеку для того, чтобы победить себя. Когда человек в молитве начинает, я начал молиться, я почувствовал, что я своей внутренней силой побеждаю вот эту вот скованность, депрессивность. У меня появились силы, и я как бы мое сердце раз и вырвалось сквозь этого всего. Я почувствовал, что когда сквозь это прорываешься, человек становится величественным, сильным, спокойным, радостным. И при этом сохраняется деликатность, которая присуща этому месту. Доброта, отзывчивость, желание заботиться. Понимаете, то есть, когда ты преодолеваешь то препятствие, которое находится внутри, то ты становишься здесь очень востребованным человеком. Потому что ты сохраняешь то, что здесь хорошего есть, и плюс получаешь то, чего здесь нет. Вот, допустим, женщины часто мне подходят, говорят: Олег Геннадьевич, одиночество, одиночество. Невозможно познакомиться ни с кем. Одиночество — это как раз вот эта энергия скованности. Почему одиночество? А даже женщина познакомилась, ей потом очень трудно выйти замуж за этого человека. Ей надо несколько лет общаться с ним, чтобы поверить, что он хороший человек, что можно выходить замуж. Это опять скованность вот эта. Ну, уже вроде познакомилась, надо прыгать замуж уже, что делать? Нет, даже ты так не сможешь сделать, потому что у него та же самая скованность. Он тоже не может сразу, ему нужно понять человека постепенно, тоже какое-то время общаться. Видите, эта энергия, она, ей все пронизано. Что делать? Объясняю. Пожалуйста, поверьте мне, и вы будете счастливы. Просто действуйте так, и вы будете счастливы. Концентрация на звуке святого человека. Слушаем голос святого человека. Кланяемся его изображению. Читаем молитву. Я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. Я не хочу поддаваться вот этой жизни, скованности, вот тому, что все. Я хочу тебе служить. Я желаю всем счастья, то есть такой настрой, забыть про себя. Когда человек думает о своей вот этой зажатости, чем больше он об этом думает, тем больше он страдает от этого. Он погружается в эту атмосферу. Когда человек думает о святом человеке, о молитве, то эта вся атмосфера рассасывается сама, она развеивается, и душа становится господином своей судьбы. Она сама побеждает свою судьбу с помощью отношений с Богом. Душа — маленькая частичка Бога, она всегда зависима. Вопрос — от чего? Если мы думаем об этой скованности, мы зависим от этой скованности. Если я думаю, что я не замужем, значит, я никогда не выйду замуж. Если я думаю о Боге, если я думаю о счастье, которое дает эти отношения, я кланяюсь Богу, я хочу служить, я хочу заботиться обо всех, я хочу всем помогать. Тогда совсем другая жизнь, понимаете? Вот Лена объединяет вокруг себя здесь людей, которые хотят всем помогать. Она каждый раз, когда мы на обеде собираемся, она не может есть даже. Она постоянно мне рассказывает, как люди все помогают всем, и как здесь классно из-за этого. Вот, и потом она, когда уже все расходятся, она кушает только после этого. Вот, целый большой батальон у нее людей, которые хотят всем служить, помогать, молиться. Вот, объединяйтесь. У вас, Елена, есть клуб «Благо» здесь или нет? Есть, да? Можно в клуб «Благость» приходить, лекции слушать. Сначала нужно напитаться этой силой, понимаете? И во время этой молитвы я молился дальше, дальше, дальше. И постепенно в моем сердце появилась сила. Я почувствовал победу над судьбой. Но моя судьба находится, понимаете, мне неинтересна своя жизнь. Мне неинтересна своя жизнь. У меня раньше был какой-то интерес к тому, чтобы на земле там жить. Это же классно, на земле жить. Огурчики есть, выращенные в своем огороде. Просто супер, так думаю, классно. Вот совсем состарюсь, когда кости не будут, но как бы я буду на земле жить. Хорошо. Ну, то есть буду ходить, вальяжно огурчики кушать. Это такая мечта была. А сейчас у меня нет в этом никакой потребности. Я вот чувствую, что я живу для вас. Я хочу, чтобы вы были счастливы. У меня нет другой потребности. И я поэтому с утра настроился вот в этой молитве, потому что так жить лучше всего. Такая классная жизнь, жить для других людей. Когда человек забывает про себя, у него жизнь становится прекрасной. Она становится счастливой. Самые глубокие эмоции человек испытывает постоянно в отношениях с другими людьми. Просто отвлекитесь от себя, и вы победите всю свою судьбу. Женщина, которая забыла, про что она не замужем, в ряд выстроятся мужики, чтобы замуж ее взять. Ну, в ряд. Потому что в женщине столько всего прекрасного. Ей не нужно напрягаться, чтобы выйти замуж вообще. Надо просто забыть про себя и стать Золушкой. Помните «Золушка» фильм? Вот это классический пример. Когда была мачеха, да, у нее двое дочек, о которых она заботилась, и была еще дочка мужа, то есть падчерица, то есть дочка, которая не родной для матери была. И она ее гоняла постоянно по дому, та такая веселая, обо всех заботится такая, всем служит, и про себя вообще забыла. Про себя забыла вообще, вот, и вышла замуж за принца в конце концов. Она самая достойная оказалась выйти замуж за принца. Это не сказка, это реальность, понимаете? Это реальность, это ведическая притча, которая давно, с древних времен существует. И эта притча является реальностью жизни, это факт стопроцентный. Когда женщина забывает про себя, выходит замуж. Рассказываю историю. Ко мне подошла одна девушка в одном уральском городе, такая показала мне левую руку. Я по руке определяю, когда человек выйдет замуж. Все видно хорошо. Вот посмотрел ей на руку, определил. Шансов нет. Просто ни одного. Вот. Ну, как бы я не буду же женщине это говорить. Я ей сказал, надо работать над собой, надо развивать женские качества, служить другим. И тогда выйди замуж. Она такая вдохновилась. Вот, через год приезжаю. Она такая, заботится обо всех. Очень разумный человек. Молитву совершает, заботится обо всех. Пришла, руку показала. Говорит, когда замуж? Я смотрю на руку ей. И вижу, что шансов нет. Вот. И говорю, надо продолжать заботиться обо всех и все прочее. И на следующий год, на третий год приезжаю, смотрю на нее. Такая она развилась сильно, стала такая уже лучше, симпатичнее такая, качества хорошие женские начали проявляться. На руку смотрю, пустота. И она меня спрашивает, когда замуж-то я выйду? Я говорю, надо продолжать. И она продолжает. На следующий год приезжаю, она как раз пришла готовить, она уже там в клубе «Благость», там пришла готовить, помогать. Ничего не подходит, ничего не спрашивает. Я смотрю, улыбается такая счастливая. Я подхожу к ней, говорю, что, уже познакомилась с кем-то, что ли? Она говорит, нет. А я говорю, а что такая счастливая там? Она говорит, а я, вот знаете, в какой-то момент вдруг перестала об этом думать, и я почувствовала себя очень счастливой, и что я победила свою судьбу. Я-то настолько сильно отдаю себя другим, настолько сильно служу, что у меня вот это чувство одиночества пропало в сердце. Я его восполняю через отношения с друзьями, то есть, ну, с подружками, через духовную жизнь, через молитвы, через отношения с Богом. Я полностью раскрыла свое сердце, и у меня нет чувства одиночества. Я смотрю ей на руку, вижу, выйдет замуж. И в этот же год она познакомилась с очень духовно развитым человеком. Понимаете, у человека ноль было вообще по судьбе, ну никак она не могла выйти. Таких девушек может быть одна из тысячи, вот так встречаешь. Вообще, если девушка рождается в женском теле, то она, значит, должна выйти замуж, понимаете? Женское тело для этого предназначено вообще-то. Но бывают женщины, Бог сильно любит, когда женщину, Он дает ей такие экзамены, испытания, чтобы она сильно развилась как личность. И значит, у нее есть также и возможность так развиться. Она вот так вот. А другая подошла вообще, у нее настолько безнадега, что там шансов нет вообще. И она мне спросила, когда я выйду замуж. Я говорю, а может вам лучше в монастырь, молодая девушка. Она так обрадовалась. Она говорит, я всю жизнь с детства думала, что мне надо жить в монастыре. Ее Бог дал счастье вот в этом. И она пошла в монастырь, сейчас счастлива бесконечно там жить. В монастыре же в 1000 раз лучше, чем с мужем жить. Там духовные же отношения люди развивают. А в семейной жизни материальные. И поэтому страдания всегда в семейной жизни. Несомненно. Но это же высшее проявление человека. Жить в монастыре, там это надо быть очень развитым для этого духовно. Поэтому обычная жизнь — это жить в семье для женщины. Могу вам сказать по секрету, что вряд ли одна из вас будет иметь такую судьбу, чтобы шансов нет выйти замуж. Могу также вам сказать не по секрету, а по правде, что большинство из вас не могут сейчас реализовать свою возможность выйти замуж. Причина — это душевная лень. Вот если бы чуть-чуть хотя бы трудились над своей душой, просто чуть-чуть жили в молитве, чуть-чуть понимали, как это правильно делать. Правильно жить в молитве означает слушать голос святого человека, молиться вместе с ним и кланяться ему. Надо концентрироваться не на себя, не на свою проблему, а на святость. В этом заключается принцип. Надо очень сильно в этот принцип погружаться. И когда погружение придет в достаточной степени, карма растворяется. Понимаете, для вас вот час в день молитвы, для большинства из вас, и вы уже замужем. Через год уже все. До свидания, одиночество. Как это происходит внешне, я вам могу сказать. Девушка, когда в своем сердце одиночество побеждает, она становится другой. Вот девушка, которая в сердце одинокая, она, знаете, как серая мышка. Вот она красится все. Ну, как бы, серая мышка с накрашенными губами. Ну, поймите, как бы, ну, ничего не меняется. То есть, вот как бы она ни одевалась, ничего не меняется, если по судьбе не положено, она как в скафандре находится, на нее никто не смотрит. Как этот скафандр убрать? Этот скафандр убирается с помощью молитвы. Когда человек настраивается на святость, на голос святого человека, на Бога, что происходит с ним? Сердце раскрывается, как цветок. Женщина реализует в себе определенный тип энергии, который очень ценен в этом мире. Вот знаете, все женщины знают один тип энергии. Этот тип энергии — это удивить человека своей внешностью. Это все женщины знают и все ей пользуются. Этот тип энергии предназначен для половых отношений. Он возбуждает мужчине только желание секса и все, больше ничего. И с этой точки зрения, каждая женщина, которая реализовала в себе эту силу, ну вот силу, возможность впечатлить собой, то эта сила идет только на половые отношения. Единственное, чего мужчина хочет, он хочет завладеть этой женщиной, и все, больше ничего. Это не вызывает желания создать семью вообще никакого, абсолютно. Теперь слушайте меня внимательно. Есть особый вид энергии у женщины, который... У женщины проявляется только в семейной жизни, при близких отношениях с мужем, или в отношениях с детьми, или у женщины неженатой проявляется только в том случае, если она удовлетворила Бога. Это необычная энергия, которая исходит из сердца у женщины. И обычно у женщины сердце холодное. Если она не замужем, у нее сердце холодное. У нее внешность очень эффективная, а сердце холодное. Но когда женщина молится, серьезно думает о святом человеке, то первое, что она в себе обнаруживает, у нее теплеет сердце. И когда у нее теплеет сердце, она начинает любить всех живых существ. Она хочет посадить деревце возле дома. Ей нравятся птички. Она хочет о них заботиться. Она хочет бабушку-соседку накормить. Она хочет подружке помочь. У нее вот эта теплота из сердца становится необыкновенной наградой для всех. Такая женщина начинает обладать огромным магнетизмом. И она начинает притягивать тех мужчин, которые хотят семью создать. Мужчины, понимаете, он живет, и, в общем-то, ему ничего не надо до определенного времени. Но в какой-то промежуток времени у мужчины появляется сильное желание создать семью. Именно в это время его и надо подцепить. Это может быть там год в жизни бывает, там мужчина вот живет, и ему ничего не надо. Но где-то, допустим, 29 лет у него такой период, что ему он не может просто так жить, ему надо создать семью, у него появляется желание в теплоте, в женской. Не в красоте, сейчас же люди без проблем, как бы, сейчас все распущено, красотой женской пользоваться может любой человек, не обязательно женатый. Пошел день себе, подцепил, погулял, выбросил. Понимаете, то есть это такой как бы расхожий товар. Не надо сильно напрягаться, чтобы с кем-то познакомиться. Это не проблема. Но вот желание создать семью у мужчины в сердце возникает какой-то промежуток времени в жизни. И в этот момент он ищет каких женщин? Не красивых, а теплых. Те, которые вот, от которых семьей пахнет. Знаете, женщины обладают запахом все. Одни красивым, другие семейным. И вот когда женщина семьей пахнет, то тогда он хочет строить с ней долгосрочные отношения. Обычно в этом случае он с ней знакомится очень аккуратно, сразу очень быстро зовет ее замуж. Ну то есть немножко пообщался, месяц-два уже серьезные планы в отношениях строит. Он чувствует от нее защиту, надежду, веру. Такая женщина обычно ведет себя очень верно. Она чувствует, что мужчина как бы ее хочет замуж взять, и она привязывается к нему и больше ни о ком думать не хочет. Чтобы тепло вот это из сердца пошло, нужна милость Бога. Когда женщина думает о Боге, она молится Ему, то неожиданно для себя она из своего сердца это тепло обнаруживает. Поймите, все женщины эгоистичны, так же как мужчины. В чем эгоизм женщины заключается? Она хочет пользоваться своей красотой. Она хочет, чтобы на нее смотрели, обращали внимание. Она хочет, чтобы ей улыбались. Она хочет, чтобы от нее падали в обморок. Она хочет, чтобы управлять с помощью своей красоты весь всем миром. Понимаете, все женщины вот так сотканы. Это их природа. И это выйти замуж не помогает. Потому что это называется эксплуатация энергии любви. Но если женщина молится Богу, у нее сердце разворачивается, у нее психика поворачивается в сторону не эксплуатации энергии любви и управления с помощью своей красотой всего мира, а женщина начинает служить своей любовью другим. Она не думает в этот момент о том, красивая она или нет. Она также наряжается, все то же самое, но она становится другой внешне. То есть она думает о других людях. У нее взгляд становится заботливым. От нее исходит энергия матери. Она становится очень чуткой, заботливой, внимательной, честной, искренней, верной и так далее. И это очень сильно подкупает, это бьет на повал. Любой мужчина, когда видит такое в женщине, он всегда не может устоять, если она тем более одинока, и он тоже такой же. Видите, так можно объяснить все. Допустим, я вам раскрыл только одну тему, тему одиночества, которая очень актуальна вообще, ну как бы здесь, в Европе вообще, не только в Риме. Потому что влияние Кету — это злая планета, которая разрушает отношения. Очень сильно. В России влияние Раху. Раху означает мат-перемат, алкоголь, грубость, хамство и беспредел. Вот. В Европе нет грубости, хамства и мата, беспредела нет. Здесь влияет Кету. Кету означает холод в отношениях, хоть и внешняя теплота, одиночество, депрессия и безнадега. Понимаете? И вот с Кету бороться надо здесь очень серьезно. В чем для мужчины эта борьба заключается? Как действует Кету на мужчину? Мужчина становится безразличным. Ему все равно там, как, что с женой происходит, что с детьми. Становится холодным под влиянием Кету. Мужчина, который не женатый, он не хочет жениться. Или Кету так действует, что мужчина не хочет брать ответственность за женщину, за детей. Он хочет наслаждаться только ей, и все. С помощью молитвы мужчина может победить в себе такую наклонность и развивать в себе заботливость и ответственность. Когда мужчина развивает в себе заботливость и ответственность, он хочет взять ответственность за женщину, расписаться с ней, жить честно, законно с ней. Не просто там «ты сама по себе, я сам по себе», а близкие отношения строить, заботиться о женщине, то тогда в этом случае, это только с помощью молитвы возможно, потому что люди как роботы, понимаете, живут, они живут под влиянием этих сил. Вот сила влияет, сердце бабам, стало холодным, все. И что можно с ней сделать? Когда человек с молитвой живет, когда он думает о Боге больше, когда он голос святого человека слушает, то сердце разворачивается в сторону служения. Как только оно в сторону служения развернулось, не могут влиять эти силы на сердце. Человек освобождается, он начинает это в других видеть и в себе, и освобождается от этого влияния. Это то, что произошло у меня сегодня во время молитвы. Я освободился от этого влияния, и мне захотелось помочь всем. Я захотел это рассказать сегодня на лекции. Передать это знание. Мужчина становится счастливейшим человеком. И я заметил, что как бы здесь, в Латвии, если человек побеждает это влияние Кету, то у него все наоборот становится. Он становится заботливейшим человеком, внимательнейшим человеком, он становится очень чутким, он пытается всех расшевелить, пытается всех помочь, пытается всех раскачать, чтобы вывести из депрессии людей. Он постоянно активен в помощи другим. Он не хочет мириться с этим совсем. И такой человек становится счастливым. Он реально помогает другим людям. Ему интересно и радостно жить. Но победа над судьбой всегда происходит только внутреннего напряжения в сторону святости. Вы думаете о святом человеке, кланяетесь ему, думаете, потом раз, чувствуете, сердце освободилось от чего-то. Постепенно вы поймете от чего. Вы поймете, как действует этот мир. Вы поймете трудности этой местности, вы поймете, как их побеждать. Здесь нет проблем устроиться на работу, нет проблем выйти замуж. Просто есть одна проблема, что сделать это тяжелее, чем в других местах, психически. Психически означает, больше сил надо тратить на молитву, и все. Вы помолились, разбили вот эту психическую энергию плохую, дальше у вас все получится. И получится лучше, чем в других местах даже, потому что вы больше усилий приложили к этому. Итак, духовная жизнь является самым главным в жизни человека. Какие бывают виды самосовершенствования? Они зависят от развитости человека. Я когда начинал духовной практикой заниматься, я интуитивно шел вот этим путем. Есть 5 сфер влияния воли, силы воли человека. И человек выбирает ту сферу, которая его развивает лучше. Я вам сказал о самой высокой сфере, которая развивает все. Но вы по опыту, по своему почувствуете, что есть также и важность в чем-то другом. Вот, например, первая сфера, на которую надо влиять, это сфера тела. И люди, когда начинают слушать мои лекции, они очень сильно привязываются вот к этой теме. Заняться хатха-йогой, гимнастикой, соблюдать режим дня, начать тело свое выводить из состояния оцепенения, влияния невежества. Что, как тело на тело влияет невежество? Тело под влиянием невежества хочет спать допоздна, хочет поздно ложиться спать, хочет наедаться на ночь, вот, хочет есть не то, что надо, всякую плохую пищу, которая разрушает здоровье. Вот. Как воздействовать на это? С помощью знания и желания счастья. Человек вдохновляется правильным общением, начинает рано вставать, начинает вовремя кушать, начинает вовремя ложиться спать, регламентирует свою жизнь. Вот у меня интересный такой был феномен. У меня с детства просто зверское пищеварение. Я мог гвозди переваривать. Ну, то есть очень сильный аппетит, очень сильный. И я экспериментировал по-разному. То есть сначала я пытался просто кушать понемножку. И у меня ничего не получалось. То есть я срывался и объедался. Вот, потом до меня дошло, что нет необходимости вообще что-то ограничивать. Надо просто сделать себе правильный режим. Я сделал его для себя, но это не касается всех остальных людей, это моя личная как бы потребность. Я взял и начал кушать только один раз в день, и буквально там фруктик вечером и молоко, просто для расслабления. Я просто один раз в день наедаюсь хорошо и до свидания. У меня все переваривается там внутри, но если бы я ел 2 раза в день, я бы наедался в 2 раза в день. Мне бы стул надо было шире ставить сейчас на лекцию. Понимаете, потому что я бы просто растолстел. Понимаете, это индивидуальные особенности. Чаще всего женщинам надо питаться понемножку и чаще. Вот. Женщины, потому что они не едят, они пробуют. Им надо пробовать пищу, чтобы получить часть от еды, им надо пробовать ее. Мы попробовали чуть-чуть, распробовали все, больше не хочется. Потом попробовали еще раз. Ну, то есть женщины вот так вот как бы живут. У них в этом плане вот так дробное питание в основном идет. Мужчинам надо пожрать. Вот. Мужчины не пробуют, мужчины жрут. Вот. То есть им надо наесться нормально. Вот. Но есть правило, понимаете? Лучше наесться днем и поменьше съесть вечером. Но если ты днем не наелся, значит придется наедаться вечером. Также не надо переедать и рано утром. Это теряется сила от этого. Есть определенные вещи, которые регулируют жизнь, их надо изучать все. Когда человек вдохновляется жить правильно, ему нравится легкость в теле. Не сытость нравится, а легкость в теле. Ему нравится побеждать себя. Тогда он постепенно приходит к первой стадии работы над собой. Это стадия работы с телом. Я к этой стадии пришел в 12 лет. Мне хотелось закаливаться, мне хотелось йогой заниматься, мне хотелось правильно питаться. Мне хотелось режим дня соблюдать, и я вот с этим начал работать в это время. Потом пришло время, и мне захотелось другими вещами заниматься. Я захотел дыхательные упражнения делать, я захотел научиться терпеть что-то. Я начал поститься. Вот смотрите, это уже следующий этап. Когда человек задержки дыхания делает, когда человек постится, когда человек пытается длительные нагрузки какие-то испытывать, бегает на дальние дистанции, допустим, и так далее. Это уже следующий вид тела, это называется прана, тело праны. Человек хочет ходить в горы, совершать аскезы, ему надо пост соблюдать, то есть, ну, он воздействует на тело праны на свое. Закаливание уже на этой стадии находится. Следующий этап развития себя — это воздействие уже на мысли, на психи, на ум человека. Следующий этап развития — это воздействие на ум. И когда человек начинает воздействовать на свой ум, он тогда, ему важна атмосфера благостная, ему хочется ходить на духовные программы, слушать лекции, ему хочется духовную музыку слушать, ему хочется правильно общаться с людьми, прощать, просить прощения, желать всем счастья. Это влияние на ум, это следующая стадия развития. Человеку уже недостаточно просто закаливаться, зарядки делать и йогу. Ему надо воздействовать на свое психическое состояние. Ему надо создать внутреннюю атмосферу красоты. Ему хочется гармонии со всеми людьми. Такие люди выходят на улицу, начинают в гармонию входить с окружающим миром. Они любят красоту природы, им хочется об этом думать. Они видят красоту этого мира всего и вот эту благодать Божию. Они как бы думают о природе, о чистоте, о чистых продуктах, о чистой жизни. Ну, то есть они начинают хотеть на природе жить уже. Это следующие стадии развития, понимаете? Такие люди хотят в экологически чистых домах жить, их уже не устраивает бетон. Это следующая стадия развития сознания. После этого идет воздействие на разум. Когда человек уже чувствует, что этого недостаточно, просто гармония, просто красота, нежные отношения, прощение, любовь, и я желаю всем счастья, когда этого недостаточно у человека, тогда он начинает думать о цели жизни. Он тогда начинает думать, а зачем я живу вообще? Вот вообще зачем? А есть ли в этой жизни какая-то возвышенная цель? А может мне свою жизнь надо кому-то отдать? Может есть смысл вообще для кого-то жить, а не просто для себя, для своей красоты, для своего домика, для гармонии с природой и для экологически чистых продуктов. Может быть, есть что-то выше этого в жизни? И тогда человек начинает интересоваться святыми людьми, начинает интересоваться Богом, целью жизни, философией жизни, начинает интересоваться верой, начинает понимать, почему люди в монастыри ходят. Начинает понимать, что такое настоящая любовь. Потому что до этого ему казалось, любовь — это когда мы целуем друг друга, обнимаем и гладим. И в гармонии находимся. И сюсю-пусю. А потом он начинает понимать, что это все внешнее. Любовь настоящая — это когда ты верность испытываешь человеку. Когда ты открываешь ему сердце свое, говоришь о сокровенных вещах. Когда ты способен не предавать человека в трудную минуту, заботиться о нем, пожертвовать своей жизнью ради него. Вот это любовь уже. Это уровень разума. Вот то, о чем я говорю сейчас, это уровень разума. И есть еще следующий уровень, который вообще недоступен для людей. Большинство людей просто недоступен. Это уровень, в котором человек хочет отдать свою жизнь Богу. Ему недостаточно просто служить. Он хочет полностью всю свою жизнь до капельки отдать Богу. И в это время, когда человек на эту стадию выходит, любовь просто летит, как из крана из его сердца. Жизнь становится по-настоящему наполненной и счастливой, когда человек доходит вот до этого состояния. Теперь в Ведах говорится, что начинайте с самого начала, с самого конца, и вы придете к самому началу быстрее. Если начинать с тела, это очень долгий путь. Лучше начинайте с самого конца. Лучше просто ставьте изображение святого человека, который посвятил свою жизнь Богу, отдал ему свою судьбу. И начните общение с ним. Запомните одну самую главную вещь в своей жизни. Неосознанно, без всякого понимания на то, то, с кем вы общаетесь, становится вашей судьбой. Вы не сможете, это тайна этой жизни. То, с чем мы общаемся, становится нашей судьбой. Смотрим телевизор, это становится нашей судьбой. Читаем газету, это становится нашей судьбой. Говорим о политике, это становится нашей судьбой. Думаем о Боге, это становится нашей судьбой. Когда человек думает о святом человеке, что его женой, судьбой становится? Красота, чистота, верность. И что это значит? Что значит это становится судьбой? Это станет, значит буквально следующее. Первое. Человек не хочет жить по-другому. Ему хочется чистоты во всем, в отношениях. Во всем чистоте, он не хочет грязи вообще, он ее чувствует, эту грязь. Начинает чувствовать всю эту примитивность и грязь, которая окружает его в этом мире. Это значит, что у него меняется отношение к себе сначала. Ему уже не хочется той жизни, как раньше. Ему хочется другой. Это первое, что происходит. Потом дальше меняются друзья. Он хочет общаться с теми людьми, которые так же настроены, так же живут. Его не устраивают другие отношения. Разговоры о сплетнях оскверняют его уши. Он не хочет это слышать. Он не хочет слышать новости. Не хочет эти попсовые передачи по телевизору смотреть. Его это не устраивает уже все. Ему это тошнит от этого всего. Ему противно это все. Такой человек начинает... Потихоньку он еще не знает, как жить вообще правильно. Когда он привлекается этими вещами, он начинает мучить своих родственников. Говорит, вы все дураки, живете неправильно, я умный. Он не знает, что это не помогает в это время. Но потом постепенно он узнает, как меняется этот мир. Он просто служит своим близким и находится, продолжает находиться в этом состоянии чистоты. И постепенно эта чистота передается всем вокруг. Всем без исключения вокруг. Всем, кто связан с сердцем. Причем, знаете, родственники все связаны с твоим сердцем. Хоть ты знаешь что-то о них, хоть нет. Вот у меня есть одна сестренка двоюродная, с которой я вообще не имел никаких отношений всю жизнь. Она живет в Израиле, и я с ней виделся, когда ей было всего 5 лет. Мне тогда было 12 лет, я приезжал на Урал, в гости к это брат моей мамы, к моему дяде. И у него есть дочка, которая в это время она была ровесницей моей сестры, ей было 5 лет. И вот тогда я ее видел один раз в жизни всего. Ну, естественно, что прошло много лет, она забыла эту встречу и все, надо, ну, и я тоже особо ничего не, там не вспоминал. У нас не было отношений. Ну, они жили там, уехали, эмигрировали, жили себе сами, мы сами по себе. Вот. И она в какой-то момент жизни, она начала интересоваться, как вот жить по-другому, начала слушать лекции, и она начала слушать мои лекции. Вот. И она потом видео смотрит и думает, что-то он как-то на дедушку похож сильно. Так уж прямо уж сильно начала об этом думать. Она фамилию мою тоже не знала. И потом она спрашивает своего отца, вот ты знаешь такого человека? Он говорит, так это твой брат. И она нашла мой телефон, начала мне звонить. Вот. И вот так вот получилось. Ну, то есть, видите, я просто всю жизнь занимаюсь этим и даже до нее докатило. Ну, то есть она родственница же, правильно? Сердце связь все равно есть, хоть мы и не знакомы, но она начала меняться, менять свою жизнь. В результате, ну, все родственники, все, веды говорят, если как бы большой водоем наполняется водой хорошо, все маленькие водоемы, которые питаются от него, все ручейки тоже наполняются водой. Понимаете, не надо беспокоиться о родственниках. Если вы живете правильно, они в сердце же с вами связаны, их жизнь будет сама по себе меняться. Ко мне подошла в храме ведическом, подошла одна пара, и девушка такая возмущенно говорит, он хочет, чтобы я сюда всегда ходила и молилась, как он. Возмущенно очень, как бы говорит мне. А молодой человек улыбается, стоит. Я говорю, не надо ее принуждать. Понимаете, он не понимает, что если ты сам духовной практикой занимаешься, она же твоя жена будущая, она с тобой в сердце связана. Кто такая жена? Это твоя прошлая карма. Если ты в прошлом плохо к Богу относился, значит тебе Бог даст жену, которая тебя будет мучить. Но сколько, она же не может бесконечно мучить, она будет мучить тебя какое-то время, пока тебе положено. Если ты искренне Богу служишь, она потом ее сердце растаивает, и она хорошо ко всему этому относится, у нее уже нет проблем. Понимаете, как это в жизни все происходит? Наши родственники — это просто наша прошлая судьба. Надо же, Бог же должен нас как-то наказывать за то, что мы вытворяем в прошлом. Он это делает через родственников. Одна женщина ко мне подошла после лекции, говорит: Олег Геннадьевич, покажите мне мою судьбу. Я говорю: очень просто. Давайте вспоминайте всех знакомых, друзей своих, родственников, начальника на работе. Всех вспомнили? Она так, всех вспомнила. Я говорю: вставьте вот мысленно, вот так вокруг себя. Поставила. Вот, я говорю, вот это ваша судьба. Судьба выражается в людях, с которыми мы связаны. Она говорит: это что, моя прошлая жизнь? Я говорю: да. Вся ваша прошлая жизнь вот здесь. Все, что заслужили, получили. Знаете, откуда хронические болезни появляются у человека? Вы думаете, от вредных привычек? Нет, мои хорошие. Я изучал тонкое тело серьезно и сделал фундаментальное открытие, что все хронические заболевания у человека появляются в момент рождения. Я могу точно определить каждому человеку, мне нужно напрячься, посидеть, определить каждому человеку, просто грудному ребенку, какие хронические заболевания в его жизни будут развиваться. И никогда это не поменяется, понимаете? Мы уже все хронические заболевания с рождения имеем. Вы говорите: мне не повезло, какого-то дурака встретила. Это не дурака встретила, ты встретила свою прошлую жизнь. И вариантов других нет. Женщина — это противоположность мужчине, поэтому невозможно как бы, ну, понять. Если женщина очень чуткая такая, деликатная вся, то какой ей муж достанется? Грубый. А почему так? А потому что грубый мужчина в следующей жизни становится чуткой, деликатной женщиной. Почему? Чтобы эту грубость на себе испытать в полной степени. Вот и все. Вся система. Испугались девушки? Не бойтесь, все нормально. Так устроен этот мир. Ничего не сделает. Когда человек молится и обращает свое сознание к святому, то все это раскрывается, эта картинка этого мира вся раскрывается полностью. Все становится понятно, люди становятся понятными со всеми их страданиями и трудностями. Становится понятно, к чему человек может прийти в этой жизни, к чему он стремится. Людей становится очень жалко, потому что чувствую, что человек в следующей жизни не получится человеческое рождение, родиться животным, это печально. Чувствую, что человек имеет богатство, допустим, он образованный, богатый, но в следующей жизни попадет в ад. Почему? Потому что, ну, живет неправильно, Бога в его жизни нет. Страшно ведь, правда, и ты ему ничего не объяснишь. Вот он сидит в самолете в бизнес-классе, смотрит на тебя как король, и не понимает, что скоро в ад. Страшно, правда? Но возникает сострадание, хочется посидеть потом весь самолет, помолиться за этого человека, чтобы в ад не попал. Такая жизнь лучше, поверьте мне, чем думать только о себе. Есть один великий святой, я не помню, как конкретно его зовут, но такая история. Может быть, и вы вспомните, скажете. Он был сапожником в жизни, и он очень сильно молился, и был таким возвышенным человеком, ему Бог открыл дар великий. Он начал чувствовать судьбу людей, судьбы людей начал чувствовать. И он, понимаете, люди такие возвышенные, они очень добрые, такие жизнерадостные по своей природе, скромные, смиренные и простые. Простой человек, кажется, что он глупый. Но на самом деле это высшее проявление мудрости, простота, потому что она ближе к душе. Вот если вы хотите понять, что такое душа, посмотрите на маленького ребенка. Он простой такой, наивный. Вот душа, она такая, она простая, честная, искренняя, наивная такая. И святой человек, он так же, как ребенок такой, честный, наивный, простой. Понимаете, он стал душой при жизни уже при этом. Он очистился от всех грехов. Этот человек был таким. И он, к нему пришел барин один сапоги починить. И барин такой гордый, и такой издевался над ним, заказ когда давал, он смотрит на него и говорит: «Сделай мне сапоги, чтоб я их никогда не сносил!» И угорает над этим сапожником. А сапожник тоже смеется. Ты, говорит, что смеешься-то на сапожника? Он говорит: «А я смеюсь, что я смогу тебе такие сапоги сделать, чтоб ты никогда не сносил». И смеется такой счастливый. Ну, по-доброму смеется. А тот говорит: «Да ну!» Он говорит: «Ну вот клянусь тебе, что сделаю тебе сапоги, чтоб ты никогда не сносил». И он говорит: «Когда сделаешь?» Он так посмотрел внимательно, посмотрел на этот человек, говорит: «Да послезавтра сделаю». Он говорит: «Так быстро?» Он говорит: «Да, так быстро». И на следующий день этот человек по судьбе должен был просто тело оставить. Но что толку ему об этом говорить? Он ему сделал эти сапоги, которые он никогда не сносил. А потом он просто ушел в монастырь. Он понял, что нет смысла в этой жизни. Понимаете, вот в такой, в которой все живут. Я как-то за одним муравьем наблюдал. Он очень быстро, интенсивно, очень целеустремленно бежал в одну сторону. Потом раз развернулся и назад также очень целеустремленно быстро опять назад побежал. Потом опять развернулся, опять в ту же сторону. Очень целеустремленно и быстро. Так течет наша жизнь. Мы куда-то бежим все время, очень целеустремленно и быстро, но с точки зрения духовного развития это беготня на одном месте, потому что душа-то не очищается, а цель жизни человеческая — это очистить душу, приблизиться к Богу. В этом смысл нашей жизни, нет другого смысла. А с точки зрения мы там, о, заработал деньги, ну хорошо, там, ну женился, ну там дети, все классно. Жизнь течет хорошо, река жизни течет хорошо. Куда она течет? Вверх течет, вниз течет или просто течет. Подумайте об этом. Потому что река жизни должна через аскезу течь вверх. Жизнь должна возвышаться человека. И должна, река жизни должна стать духовной и перевести в духовную жизнь, в духовное счастье. В этом смысл жизни. И вверх человек не может направить течение своей жизни сам. Это возможно только через сильное доверие, сильное перенятие качеств, сильное углубление в отношения со святым человеком. Только такой способ возвышения своей судьбы, нет другого способа. Через близкие отношения все меняется в нашей жизни. Женщина, близко общаясь с мужем, в следующей жизни рождается с его характером и даже внешним видом, похожим на него. Мужчина, близко общаясь с женой, любя ее, в следующей жизни рождается женщиной, похожей на... Те люди, которые совсем живут в атеизме, впали в депрессию, у них нет никого, кроме двух собачек, это значит, что в следующей жизни они будут рождаться похожими на этих собачек. А собачки, которые всю жизнь общались с этой женщиной одинокой, в следующей жизни будут рождаться людьми, которые будут похожи на собачек. Но уже в человеческом теле. Им тоже будет хотеться заводить собачек. И так это все будет меняться одно за другим. Ничего не меняется по сути. Понимаете? Человек должен вырваться из этого круга. Он должен думать о святости как самом главном в жизни. Иначе жизнь будет течь не в том русле, в котором надо. Это русло не поможет. Не поможет вырваться. Понимаете, чем больше мы думаем о своих проблемах, я не замужем, у меня нет работы, у меня то, все, это все замкнутый круг. Эти мысли не помогают из него вырваться. Итак, какие виды самосовершенствования бывают? Я вам описал виды совершенствования с точки зрения развития личности. А теперь я вам хочу описать виды самосовершенствования с точки зрения разных темпераментов. Вот, допустим, я вам с позиции своего темперамента описал, как мне легче совершенствоваться. Я слушаю голос святого человека, думаю о нем и кланяюсь ему. Некоторые люди не смогут пойти этим путем. У них есть другой метод. Они должны читать о жизни святого человека. И во время молитвы, ну, голос слушать надо все равно. Но во время молитвы надо не кланяться образу святого человека, а вспоминать события его жизни. Потому что Это так, как так устроена психика. То есть одни люди могут образ помнить, другие могут помнить события жизни. Третьи люди помнят наставления святого человека, их вдохновляют эти наставления, и они кланяются его наставлениям. Четвертые люди хотят делать что-то конкретное для этого святого человека. Идут, делают доброе дело, и во время молитвы думают о том, какое следующее доброе дело сделать для него. Пятые люди во время молитвы просто слушают звук, и в этом звуке находят награду. Они кланяются самому звуку. Шестые кланяются изображению и как бы строят свои отношения в образе со святым человеком. Кланяются, омывают ему стопы и так далее. Найдите свой метод, почувствуйте свою психику, попытайтесь понять, какова ваша природа, как вам легче действовать. Но знайте, что если вы будете просто повторять молитву и не строить отношения со святостью, то эта молитва действовать не будет. Вы, допустим, повторяете какую-то молитву и больше ни о чем не думаете, только о молитве. Это невозможно для нас на нашем уровне. Если человек способен очень сильно концентрироваться на имя Бога, все сильнее, 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 в каком-то момент через это имя Бога открывается сам Господь. Такой практике может следовать только очень отреченная и сосредоточенная личность. Для того, чтобы эту практику культивировать, надо обладать огромной душевной силой. Есть другая практика попроще. Ты молишься вместе со святым человеком и слушаешь его голос вместе со своим. Молишься так же, как он. И его сознание, его чистота передастся тебе, и тогда открывается глубина молитвы после этого. Вот этот метод милости в наше время самый главный и эффективный. Теперь, развитие хороших качеств характера. Не надо развивать никакие хорошие качества характера. Не занимайтесь этим, пожалуйста, это пустая трата времени. Развитие качеств характера означает, я хочу быть правдивым. Ничего не получится. Почему человек обманывает? А потому что он наказан этим. Он думает, что я обманываю, все вокруг меня наказаны. Нет, ты сам наказан этим, потому что ты строишь отношения не любви с другими людьми, а обмана. У тебя нет честности, нет красоты в сердце, нет чистоты, ты всех дуришь. У тебя нет возможности жить по-другому, потому что психика не способна это сделать. Ты наказан просто. Может человек сам себя из угла вывести или нет? Нет. Наказан, стой в углу. Что надо делать? Нужно изучать, как правильно жить. Изучать священные писания. Думать о святом человеке, кланяться ему, молиться. И когда приходит время, человек осознает определенный вкус. Этот вкус называется вкус честных и чистых отношений. Он ему становится настолько дорог, что вот эта вот склонность обманывать, она ведь идет от страха. Человек боится людей, он думает, а вдруг они не поймут меня, вдруг они меня предадут, и поэтому он им не говорит правду. Когда человек эту искренность начинает чувствовать, то у него проходит необходимость бояться. Он чувствует, что ему не надо бояться, он хочет, наоборот, говорить правду в любой ценой. Что это значит? Он победил в себе обман. Если человек ленивый по природе, допустим, лень одолевает человека, не нужно беспокоиться об этой лени. Если человек думает, что он будет заставлять себя не лениться, он таким образом победит лень, лень так не побеждается. Нужно привлечься к святому человеку, нужно думать о нем, кланяться ему. И постепенно в сердце появляется сильное желание молитвы и энтузиазма. И человек в результате этого желания встает, ему хочется молитвы, он встает любой ценой. Я помню, как в детстве меня привлекала гладь воды. И мне хотелось ходить на рыбалку. Вот я как бы отдавал себе отчет, что вроде бы рыба мне это не нужна. Я как бы ее ловил, отпускал. Но мне вот эта тишина и спокойствие меня очень сильно привлекало. И представляете, мне было где-то 8-9 лет. Я вставал в 3 часа ночи и шел на рыбалку пешком, потому что... не ходил транспорт в это время. Я жил где-то в 5 километрах от Волги, и пешком на Волгу шел ночью, потому что меня привлекала эта тишина, это утро, привлекала вот эта атмосфера чистоты. Я не осознавал это, мне казалось, что меня привлекает рыбалка сама. Но меня привлекала именно вот эта утренняя атмосфера, эта чистота. Когда человека что-то привлекает, он будет вставать рано утром, он не будет спать, потому что сон – это всего лишь отдых от жизни. Когда у человека в сердце возникает желание жить, он не будет спать. Если у человека рано утром свидание, он проснется без будильника и побежит на свидание, потому что у него жизнь в сердце потекла, у него появилась любовь. Точно так же, когда человек начинает чувствовать чистоту святого человека, чувствует святость этой духовности и чистоты, то он, жизнь сердца оживает. Теперь возникает вопрос, а могу ли я сам почувствовать святого человека? Скорее всего, нет. Скорее всего, большинство из вас не почувствует святого человека в одиночку. Как это сделать? А присоединяйтесь к Лене. Вот она хочет ехать в святое место там какое-то. Что за святое место?
Здесь рядом монастырь.
Монастырь есть, да? Допустим, вы не православные, не имеет значения. Просто берите и едьте. Для чего? Чтобы почувствовать чистоту святого места. Потом в вашей вере, в вашей культуре вы точно так же это почувствуете. Нужен опыт, понимаете? Люди должны получить опыт этой чистоты. И этот опыт всегда получается совместно. Все вместе получают этот опыт. Люди должны быть все вместе для того, чтобы этот опыт получить. Чистоты и глубины. И вот, допустим, мы вот повторяем, я желаю всем счастья после лекции. Этот опыт уникальный. Если вы будете это внимательно делать, вы почувствуете реально, насколько сильно это меняет вашу жизнь, если вы этой практикой займетесь. Но почувствовать это можно только всем вместе. Дома в одиночку вы не почувствуете. Вот то, что вы здесь почувствовали, то вы сможете потом дальше культивировать. Поэтому важно общение. Приходите в те места, где люди получают уникальный опыт общения, с духовного общения, духовной чистоты. Ездить в святые места, ходить в храмы, изучать все это. Точно так же, когда человек с девушкой хочет познакомиться, его тянет в ресторан. Точно так же, если вы хотите познакомиться с Богом, должно тянуть в храм. А теперь есть такая тема у нас, как помогать другим развиваться. Пока сами в своем сердце не утвердитесь, помочь никому не сможете. Человек, который не способен чувствовать Бога и молиться, вряд ли он помогает другим, даже помогая. Чаще всего человек удовлетворяет свою потребность в общении. Допустим, женщинам нравится помогать, потому что они по природе склонны заботиться, им это нравится. Но по-настоящему помочь человеку может только тот, у кого сердце имеет духовную силу. Только искорка, которая горит, только свеча, которая горит, может передать огонь. Быть просто свечой недостаточно для того, чтобы передавать огонь. Нужно, чтобы она загорелась. Тогда ты можешь этот огонь передавать кому-то другому. Загорайтесь. Общайтесь со святым человеком, молитесь в своем сердце. Загорайтесь, передавайте огонь. А теперь я хотел бы с вами поговорить более практично. Я хотел бы вот из искреннего, чистого сердца, из вашего услышать ваш вопрос. Прямо с зала, не стесняйтесь, потому что для меня это важно слышать голос. Да?
Угу. То есть, если ты сам духовно не развит, нет смысла в молитве, вспоминая состраданием каких-то людей, желать им счастья.
Есть смысл. Есть смысл. Есть смысл всегда в этом. Каждый человек является проводником энергии Бога. Просто поймите, попытайтесь понять, откуда идет сила. Вот вы, допустим, молитесь, вспоминаете состраданием каких-то людей, желаете им счастья. От чего имени вы это делаете?
Я представляю святого человека. Так.
Кланяюсь ему.
Говорю, помоги этому человеку.
Помоги этому человеку. Все. Это 100% получится. Понимаете, человек могущественен как проводник энергии. Мы имеем подчиненную природу, мы работаем как проводники, понимаете? Если вы становитесь проводником, вы реально хотите, чтобы кому-то помогло, вы реально думаете о святом человеке, помоги ему, помоги ему, помоги ему. Что происходит? Меняется его судьба. Особенно, если человек беззащитен и беспомощен. У меня был такой уникальный случай, один мой знакомый, он в святом месте оставил тело от рака. И я увидел, как он выходит из тела, я увидел его душой, увидел выход из тела, увидел, как он в тонком теле повис над своим грубым телом, увидел, как он пытался назад вернуться пару раз в тело назад, но у него ничего не получилось. Увидел его беспомощность и увидел, что он еще недостаточно чист, чтобы отправиться в духовную обитель. А дальше я увидел то, что я хочу вам сейчас рассказать. Это для каждого из вас будет уникальнейшим опытом. Дальше пришло много людей в эту комнату, где он оставил тело. И эти люди начали в течение 24 часов, начали молиться Богу очень громко и интенсивно. И я видел, как тонкое тело, психическое тело этого человека начинало сиять все сильнее, 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 сильнее. И в конце концов он просто как огненный шар, такой светящийся и радостный, загорелся и пошел вверх. Как только это произошло, все успокоились и перестали как бы напрягаться. Люди, когда реально кому-то помогают, их сердца успокаиваются, они становятся счастливы. И Бог бесконечно благодарным за это. И такого человека жизнь становится удачной. Если вы хотите понять, как получить удачу в жизни, удача что значит? Вот должен погибнуть, не погибаешь. Должен в аварию попасть, не попадаешь. Должен в тюрьму сесть, не садишься. Это означает удача. Для того, чтобы быть удачливым человеком, для этого нужно делать то, что вы сейчас сказали. Но делать надо это очень тщательно, потому что просто один раз недостаточно. Обычно нужно вот среднему человеку, который не имеет большого опыта в этом, где-то месяц молиться каждый день по часу, чтобы кому-то помочь. Вы вроде бы помогли сегодня, а на следующий день чувствуете опять в сердце, опять, что этот человек, ну, как будто ничего не поменялось. И так каждый день, каждый день. Потом потихоньку чувствуете, что меньше, меньше на следующий день уже нагрузки. И потом раз, вам уже не хочется за него молиться, вы как бы читаете молитву, а она идет куда? В свет и радость. Как будто бы не нужно. И у вас сердце успокаивается, вы уже не молитесь за него, и Бог вам дает милость в этот момент. Удача приходит в вашу жизнь. Вы побеждаете судьбу. Супер.
Вспоминаешь обо мне. Начинаешь маме желать счастья, потом вспоминаешь отца, потом вспоминаешь и вспоминаешь всех людей, и такое ощущение, что потом, в конечном итоге, мысленно желаешь всем счастья.
Супер.
Такое ощущение, что на самом деле как-то иногда думаешь, нет, все-таки сконцентрируюсь на маме и буду час маме как бы желать счастья. Но все равно получается как-то размыто.
Вы сейчас описываете последовательные этапы победы над своей судьбой. Сначала человек вспоминает всех и отдает им свои силы. Когда он на этом уровне все победил, подчистил, дальше он начинает думать об одном каком человеке, он даже не знает зачем. Вот вы сказали о маме, у нее сейчас есть тяжелая болезнь. И если вы, вот почему вы так сказали? Потому что есть потребность. Бог сам определяет, потом человеку говорит, теперь думай только о маме. И он начинает думать только о маме. Почему нет концентрации? Потому что нет опыта. Вы, почему нет концентрации? Потому что судьба мамы давит вам на мозги, их расплывает. То есть чем тяжелее судьба у человека, тем тяжелее на нем сосредоточиться, мозги расплываются, ты как бы не можешь победить его судьбу. Но если при достаточной усердии, когда ты продолжаешь думать о святом человеке, молишься более тщательно, постепенно ты начинаешь понимать, что эта размытость идет не от тебя, а от самой мамы, потому что у ней такая судьба тяжелая. Постепенно ты как бы концентрируешься сильнее и сильнее, и эта размытость прекращается, ты начинаешь глубже проникать в ее судьбу и чувствовать объем работы. Потом дальше молишься, может, месяца маме, и раз чувствуешь, пробил ситуацию. А потом ты узнаешь, что мама нашла хорошего врача, который ей помогает с болезнью. Давайте дальше спрашивайте. Видите, какой хороший практичный вопрос. Ой, как хотите говорить на русском, мне все равно. Можете на английском сказать. Если будете молиться, что значит, если будете молиться? Если весь мир начнет молиться, это закончится раем, Земля станет райской планетой. Для душ, души, смотрите, я сейчас объясню. Во-первых, этого никогда не будет, то, что вы сказали. Потому что есть свое предназначение для Земли. Это предназначение всегда будет оставаться тем же самым. Никогда в Латвии не будет такого, что перестанет влиять кету. Здесь всегда люди будут рождаться в этой скованности и в одиночестве. Так, для этого предназначено это место. Оно не предназначено для того, чтобы в рай пойти. В раю есть свои планеты. Понимаете, в целом существует три слоя в нашей Вселенной. Есть слой низших планет, где люди просто страдают, мучаются. Есть средние планеты, где человек рождается, чтобы определиться, что дальше ему, как жить. То есть он или идет туда, или сюда в жизни, у него есть выбор. Есть высшие планеты, где люди уже развиваются духовно, и там на высших планетах есть две зоны большие. Одна зона — это курорт, это как Юрмала, то есть там люди просто кверху попами балдеют. То есть на райских планетах есть такая зона, где живые существа приходят туда просто наслаждаться, и все. Почему они туда попадают? Потому что цель жизни — это счастье. Когда человек хочет счастья, он молится Богу, живет только для того, чтобы обрести счастье. И он думает о том, что у него должно быть 15 девственниц там, в этом счастье. Вот. И так далее. Ну, то есть, как я... Некоторые мне рассказывают, что они хотят дальше. То они туда и попадают. То есть, есть такая зона... в высших планетах, где все устроено, чтобы живое существо не трудилось, а просто наслаждалось жизнью. И эта зона описана в ведических писаниях подробно, как там находятся все живые существа и все прочее, что там происходит. Есть другая зона на высших планетах, где живые существа попадают туда для того, чтобы развиваться дальше, служить Богу. Там все устроено по-другому. Там тоже все соткано из чистоты и красоты, но там все предназначено для аскеза развития. Вот. Есть низшие планеты, там их тоже есть определенные уровни. Каждый уровень предназначен для своего вида грехов. И там есть страдания, которые человек через страдания понимает, осознает, что этого в следующей жизни делать не надо. Понимаете, не мытьем, так катанем. Нас судьба учит здесь, как жить правильно. Или через страдания, или через знания. Сейчас я вам расскажу. Давайте я закончу здесь. Есть еще третий момент, который вы должны знать. Если душа полностью в отношения глубочайшие с Богом вступает, и она испытывает глубокую любовь ко всем и к Богу, тогда ей вообще уже не нужно находиться в материальном мире. Она все свои экзамены сдает, и она идет в духовную обитель. Духовная обитель состоит из множества духовных планет. Причем на каждой духовной планете своя вера. Каждую веру, которую бы вы здесь не видели, она вся, все эти веры предназначены для определенного вкуса отношений с Богом. На каждой духовной планете свой вкус отношений с Богом. На одной такой, на другой третий, на четвертой пятый. Понимаете, каждая вера, которая ведет именно к Богу, она идет из духовного мира. И духовный мир рождает вот эти вкусы отношений, эти религии. И у каждого человека склонность по жизни к такой-то вере, потому что он попал, скорее всего, из этой зоны сюда, в материальный мир. Поэтому нет смысла для людей уговаривать менять веру. Это бесполезное занятие, потому что это просто оттягивает время человека прихода в духовную обитель. У каждого своя, свой вкус, и он должен следовать этому правилу. Это средний уровень, средней планетной системы, причем чуть ниже середины. На Земле счастье чуть меньше, чем страданий. Есть средние планеты, где счастье чуть больше, чем страданий. Но на Земле мы чуть ниже середины. У нас страданий чуть больше, чем счастье здесь. Веды описывают, что всего в нашей Вселенной 14 планетных систем. Мы сейчас говорим о тех вещах, которые многим людям непонятны, и они в это не будут верить. Но раз вы спрашиваете, я вам расскажу. Я эти вещи все чувствую. Понимаете, очень легко доказать, что это именно так. Потому что каждая чакра психическая у человека связана с какими-то планетными системами. То есть наш организм повторяет Вселенную. И медитируя на одну из чакр, можно попасть на этот уровень планетных систем. Есть такие методики тоже, как это делать. Вот. Но в целом вы должны знать, что на каждой планетной системе свой уровень развития и выше Земли, мы находимся на седьмом уровне, то есть у нас вот эта вот галактика седьмая, галактика по счету. Выше нас счастье в 100 раз больше. Там еще в 100 раз больше счастья. Когда человек достигает такого уровня счастья в своей судьбе, что он в 100 раз больше счастлив, чем все остальные, он попадает на следующий уровень, потом на следующий. И этот путь называется в ведах карма-йога. То есть человек совершает... Йога означает связь с Богом. Человек живет честно, любит Бога, служит всем людям. И он постепенно вот так, галактика за галактикой, повышается до самой верхней. И потом уходит в духовный мир. Но есть другой путь, когда человек всю свою жизнь посвящает служению Богу. Ему тогда не надо вот так одну за другой проходить. Он сразу же с того места, где он находится, в духовный мир уходит. Но этот путь очень возвышенный и редок в этом мире. Редко кто может идти этим путем. Я могу вам рассказать свой личный опыт, который могут люди принимать или не принимать, но он у меня есть. Когда человек оставляет тело, я мысленно концентрируюсь на нем, потому что память соединяет с человеком к секунды. Понимаете, тонкое тело так устроено, ум, энергия ума так устроена, что если ты вспоминаешь кого-то, ты немедленно оказываешься рядом с ним. И я просто, если, допустим, кто-то уходит, я смотрю на его фотографию и дальше мысленно настраиваюсь на его тонкое тело. Я вижу, он вниз идет или вверх сразу же. Это очень легко, вот чуть-чуть обладая этим знанием, можно сразу понять, вверх или вниз. Потом я начал изучать у людей, как это чувствуется у людей. Я сделал выводы, что чувствуется это тремя способами разными. Если человек идет вниз, у него на сердце возникает тяжесть, и жизнь становится тяжелее и неудачливее у родственника. Близкий человек идет в ад, у него на сердце тяжесть, жизнь становится тяжелее и мрачнее. Но если он думает о святом человеке, начинает свою молитву, то примерно где-то от 4 до 6 месяцев по часу в день достаточно молиться, чтобы твой родственник очистился от всех грехов. Представляете, какая сила? И он поднимается вверх. Чаще всего при этом он приходит к тебе во сне, и с радостью сообщает тебе эту новость. Как недавно мне одна девушка сказала, мать к ней пришла, алкоголичка. Она ее вот так отмолила, что та сияющая к ней пришла, в сияющем таком облике. И говорит, доченька, пойдем со мной вверх, я иду вверх, пойдем со мной. И как бы она говорит, я не могу, я же здесь живу. Она говорит, доченька, прощай, она полетела тут. И дочка это увидела во сне. Но ясно, что Бог ей свою милость уже дал в результате. Эта дочка уже награждена. Понимаете, то есть эта жизнь гораздо глубже, чем нам кажется. Мы живем, вот кошка, дом, собака. Вот, понимаете, это не то, что реально этот мир устроен гораздо глубже, понимаете? Гораздо глубже. Если мы начинаем это понимать, то открывается такая великолепная картина, и такой смысл жизни открывается перед человеком, что у него совсем другие цели становятся для жизни, совсем другие желания. Изучайте это все. Спасибо вам. Итак, тяжесть в сердце, камень, когда человек уходит вниз, надо молиться, иначе твоя жизнь тоже будет несчастной. Ты же связан с ним, ничего не сделаешь с этим. Так устроен этот мир. Если у тебя жгучее чувство в сердце и такое ощущение разлуки с этим человеком, тянет к нему, такое, тяжело без него, значит, он остался на средних планетах. Он где-то здесь родится, но ты уже с ним не встретишься. Мы можем встречаться только по милости Бога друг с другом. Вот. И третий тип ощущений, когда человек близкий уходит из жизни, и у тебя светлая радость о нем остается, в сердце чистота и вечная память, и очень чистое и яркое такое чувство чистоты об этом человеке, то он, значит, пошел вверх. Вот у кого светлая память, чистота и радость из человека, когда ушел из жизни? Поднимите руку. Вот все, значит, наверх. У меня есть одна знакомая девушка, она со своим мужем пела духовные песни вместе. И они молодые ребята, ну то есть где-то по 35 лет. И ее муж, он участвовал в духовной программе и очень сильно концентрировался на Боге, и пел. И в этот момент у него случился инфаркт миокарда, обширный инфаркт. И он как бы обмяк такой, перестал петь. Его увезли в больницу на скорой помощи, в реанимацию. Всю реанимацию он был в сознании, и врачи понимали, что человек умирает. И он рассказывал им постоянно о Боге, о духовной жизни. И когда он оставлял тело, он такой просто озарился радостью и светом. И с улыбкой на лице он оставил тело. Это мой знакомый был. Вот. И когда это произошло, его жена, мы ей звонили, это подруга моей жены, вот, она ей сразу позвонила, узнала об этой новости. И эта подруга, она говорит, говорит, чувствую необыкновенную радость о нем. Ну, потом она, конечно, начала тосковать о нем, плакать. Но вот в этот момент, когда он ушел, она чувствовала радость. Она говорит, я чувствую такую радость. Она пошла к духовному учителю, поехала своему узнать, что произошло. А духовный учитель смотрит на нее, говорит, так здорово, он же ушел в такую возвышенную обитель. Говорит, что печалиться, так здорово, это же большое счастье. И та тоже чувствует, что большое счастье. Но она осталась одна без такого человека, поэтому, естественно, она сейчас печалится. Но чувство вот такое возникает, когда человек оставляет мир таким образом. И она говорит, я хочу к нему. Она, несомненно, к нему туда попадет. Он ее потянет, он станет ангелом-хранителем ее, и она к нему уйдет туда 100%, когда придет время. Но там время по-другому течет. Здесь все быстрее течет, чем там. Там на высших планетах в этом мире проходит всего один день, а здесь в это время проходит год. А есть еще более высокий уровень, где проходит одна секунда там, а здесь год целый. Точно так же на низших планетах в аду проходит, у нас проходит здесь один день, а там проходит год. Там все дольше течет.
А о чем надо молиться?
А ни о чем, просто думайте о святом человеке. Читайте ему молитву, и в сердце у вас будет жить память. Она никуда не уйдет. Вы же связаны с этим человеком. В сердце у вас будет жить память о вашем родственнике. И вы просто думаете о святом человеке. Я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. Я хочу жить для тебя. И повторяйте внимательно молитву с любовью к этому святому человеку. Кланяйтесь ему, любите его. Желайте ему счастья, чтобы в твоей миссии все было хорошо. Я хочу, чтобы ты осветил своим светом всех людей на этой земле. Я хочу выполнять все твои наставления. Я хочу быть связанным с тобой. Я хочу верить в тебя. Я хочу жить для тебя свою жизнь. И когда вы так будете думать, постепенно в вашем сердце мысли о вашем родственнике начнут меняться. Вы почувствуете же, вот сейчас вы чувствуете тяжесть сердца о нем. Постепенно эта тяжесть начнет уходить. И спокойствие будет все больше и больше. Эта память о родственнике, она станет другой. Вы начнете вспоминать его хорошие черты характера, начнете вспоминать о том, что он хороший человек. Постепенно У вас пропадет даже мотив, этот импульс к необходимости молиться за него. Вы просто будете думать о святом человеке, вспоминать своего родственника с легкостью и радостью. И когда этот день произойдет, в этот же день он придет вам во сне, помашет ручкой, и в этот же день вы получите награду от Бога в виде удачи. Вот когда будет тяжелейшая ситуация в вашей жизни, непреодолимая, и вы подумаете о святом человеке, помолитесь, эта ситуация растворится. Так же, как тьма растворяется, когда восходит солнце. Да?
Вы сейчас все это изучаете. У вас есть какая-то цель, вы уже знаете, если вы будете вот сейчас так действовать, то вы попадете...
Туда. Да, я знаю об этом, да. Да.
Вы имеете выбор.
Да.
При этом и...
Да. Да. И вы тоже. Хоть и не знаете об этом. Понимаете, когда человек изучает что-то, то есть разная степень познания. Вы сейчас говорите о высокой степени познания, но у вас тоже есть эта степень своя. Например, я вам сказал, если вы будете есть мясо, если вы будете заниматься развратом, если вы будете... жить без молитвы и без раскаяния, вы попадете в ад. Если вы будете жить благочестивой жизнью, доброй, желать счастья для своей судьбы и думать о Боге, то вы попадете в рай, где люди наслаждаются. Если вы будете думать о других людях и будете служить им, и будете служить Богу, и будете выполнять какую-то миссию перед Богом, как вот Лена это делает, то вы попадете в рай, в другом месте, где люди развиваются, совершенствуются. А если вы забудете про себя в своей жизни и будете думать только о Боге, тогда вы попадете в духовный мир, где нет страданий. Вы все знаете теперь, куда вы попадете, при каких обстоятельствах. Выбор за вами. Вот теперь послушайте меня внимательно. В ведах также многие едят мясо. Вы не знаете всей правды. В ведической культуре люди тоже склонны есть мясо. В ведах описано, что в этом мире люди склонны есть мясо, склонны пить вино и склонны заниматься сексом. Эта склонность идет от сильной привязанности к телу. Запомните, что это есть во всех культурах. И поэтому во всех культурах есть поблажки по отношению к таким людям также. В ведах есть разные культуры духовные. В одних это грех, а в других нет. Например, есть культуры духовные для тех, кто не способен жить без мяса. И в этом случае веды рекомендуют убивать животное, предлагая его Богу, освящая его. И при этом... надо читать определенные молитвы. В этой жизни я тебя убиваю, в следующей жизни ты меня убиваешь. Тогда эта пища считается освященной, если ты такую молитву произносишь.
Получается, в следующей жизни я буду рожден этим животным?
Да, да. Ну, это правда же. Поэтому в ведах нет, ничего не скрывается, но человек не может без мяса, и поэтому он даже готов на это пойти, лишь бы мясо есть. Поймите, что мясо люди едят не просто так. Некоторые думают, да, откажись ты от этого мяса, а он не может отказаться. Понимаете, привязанность к плоти или привязанность к телу – это свойство души, которая живет в материальном мире. Есть три типа привязанности к плоти. Три типа привязанности к плоти. Первый тип привязанности к плоти – это вино. Оно разжигает саму привязанность к плоти. Когда человек пьет вино, у него появляется счастье от привязанности к плоти. Когда человек пьет вино, он реально испытывает счастье от половых отношений и от того, что он ест мясо. Вторая привязанность к плоти – это грубая привязанность к плоти. Означает поедать чужую плоть. Хочется наслаждаться плотью, понимаете, то есть телом. Телом. И человек ест мясо для того, чтобы наслаждаться телом. Он этого не осознает, но ему хочется этого вкуса. Через вкус передается счастье, энергия счастья. И третий тип наслаждения плотью – это тонкое наслаждение плотью, означает секс. То есть человек использует плоть другого человека и наслаждается ей во время секса. Есть три типа желания использовать плоть. И поэтому есть три типа уступок в каждой религии. Для тех, кто не способен жить более возвышенно. Не думайте плохо о православии. Вы мало что знаете о православии. Я вам сейчас кое-что расскажу. Есть святой Зосима, который открыто, когда он это святой человек, все это признают. Вот. Он жил, когда он открыл, есть даже видеоматериалы, он открыто говорил о вреде мяса. Просто говорил, что его есть не надо, и он сам его тоже не ел. И его приближенные ученики тоже не ели мясо. Он жил в Донецкой области, святой Зосим в свое время. Есть еще другой возвышенный православный человек. Это Антоний Сурожский, который жил в Лондоне или где-то там, по-моему. И он тоже открыто говорил о том, что мясо — это плохая пища, и ничего хорошего от нее нет. Возвышенные православные также отказываются от излишних половых отношений. Они совершают как бы тапасию, ну, как монахи не занимаются сексом, вы знаете. И в православных монастырях мясо не едят вообще, не едят только рыбу. И рыба менее организованное живое существо. И в то время, когда православные как бы культивировали вот это вот, ну, пост на рыбе, поймите, что они жили в таких местах, где вообще в принципе питаться по-другому очень сложно. Потому что зимой ничего не растет в России. Это сейчас у нас в супермаркетах все растет. Раньше люди питались то, тем, что выросло, понимаете? И как бы нет ни овощей, ни злаковых зимой. Но чем человеку питаться? Ясно, что ему остается только рыба, то, что существует, то он то и ест, иначе он помрет просто. Не хочется? А рыбе нравится, как вы ее едите. Знаете? Она довольна. Я видел на рекламе, реклама такая, реклама мясокомбината. Такие коровки бегают, такие в этих бантиках. Мясокомбинат Калужский. И коровки такие в бантиках, они довольны, им очень нравится, когда их кушают. Рыбки тоже, она вот такой кайф испытывает, когда она ее вытаскивает, она задыхается, вот так-то трясется. Супер, ей очень нравится. Поэтому никаких реакций вы не будете от этого. Рыбке же нравится, когда ее кушают. Поэтому рыбкой не будете рождаться 100%. Может. 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 Если человек очень интенсивно молится Богу, то постепенно склонность к грехам человеческим, его сердце тает. И потом она вообще уходит. У него пропадает к этому интерес. Но даже если человек очень интенсивно молится, и он ест мясо по каким-то причинам, и, ну, что касается занятия сексом, понимаете, как бы здесь разные градации есть. Если ты развратом занимаешься, просто гуляешь от своей жены, это одно. Если с женой, то это другое. Следующий уровень, более высокие стандарты, когда человек занимается сексом только для зачатия детей и так далее. И есть вообще люди, которые целибат соблюдают. Это разные степени, но они, ну, как бы не означают, что секс приведет в ад. Все зависит от этого, называется регулируемая жизнь. Если человек живет в семье, он никому не изменяет, он может попасть на высшие планеты. Если человек ест мясо, но ему по законам его религии разрешается, и он при этом постоянно живет в молитве, он тоже попадает на высшие планеты. Понимаете? Но это затрудняет попадание на высшие планеты. Мясная пища разрушает благочестие человека. Эта пища не способствует духовному развитию. Я вам сейчас объясню, почему. Потому что есть пять, как называется, степеней развития жизни на Земле. Первая степень – это жизнь во сне, сон без сновидений. Вот такое отупелое состояние, в котором душа себя не помнит вообще. Она все равно живет, то есть она хочет света. Это жизнь в дереве или в растении. Душа в этой жизни отдыхает. Это, знаете, она живет, ничего не помнит, просто отдыхает от жизни, попадая в жизнь, в тело дерева. Причем интересно, смотрите, как у дерева веточки обрезаешь, оно встрепенулось и начало расти лучше. То есть чуть-чуть боль, она приносит счастье в конечном счете дереву, потому что ты причиняешь ему боль, обрезаешь ветки, оно растет лучше. Все садовники знают, ветки не обрезать, дерево загнется просто, и все. Нужно обязательно обрезать ветки, даже крупные, чтобы дерево росло дальше, дальше, чтобы оно развивалось. Вот. Дерево дает плоды. Это, ты срываешь этот плод, ешь, дерево от этого страдает? Нет? Нет. Оно наоборот отдает плоды, чтобы их ели. Это его природа, отдавать то, что нужно есть. То же самое злаки. В растении вырастает, в злаке есть жизнь, вот зернышки, в них жизнь есть? Нету в них жизни. Зернышки жизни нет. Но вот когда ты зернышко соединяешь с водой, туда попадает душа и прорастает. А просто одно зерно или яблочко, в нем жизни нет. Понимаете, поэтому святые люди питаются зернами непророщенными, и яблочками, фруктами, и зернами, и орехами они питаются. Это пища вообще чистая от греха. И молоко. Вот эти виды пищи, вообще в них нет греха вообще никакого. Но проросшие зерна, также овощи, корнеплоды, уже там есть жизнь, но она во сне. Поэтому это уже меньший грех, понимаете? То есть мы его можем переварить. Веды объясняют, что человек не может жить без жизни. Мы все равно должны живое есть, понимаете, по-любому. Иначе мы не сможем жить, мы не можем питаться каменными породами. Нам нужно живое есть. Просто живое имеет разную степень жизни. И эта степень жизни, она зависит от развитости живого человека и существа. Чем более развито, тем больше боли оно испытывает в момент смерти. Раз оно испытало эту боль, значит тебе тоже придется испытать, потому что ты причинил ее. Когда вот эти вот мои веселые медузы, мы похожи на арбузы, они почти как растения. Смотрите, им глаза ничего не соображают. У них никаких эмоций вообще нет. Тупость. Вот. Это почти что растение. Кто-то питается вот этими креветками, всякими медузами. Это самый низкосортный вид мяса. Ну и, соответственно, и кайфа от них тоже не так много. С точки зрения питания плотью. Почти что растительная пища. Есть еще более растительная пища, но тоже полуживотная. Это грибы. Это между животной и растительной жизнью находятся грибы. Вот. Они более активные тоже, как бы, чем растения. Они паразитируют, то есть у них такое уже сознание урвать что-то чужое есть. Ну, это животное сознание уже. У растений-то нет такого сознания. Они питаются солнцем просто там. Чуть-чуть поживее стал, сразу надо кого-то замучить. Понимаете? Поэтому грибы, они сосут чужую кровь. Вот. А дальше следующие креветки, потом рыбы идут. У рыбы появляется чувство страха, она уже боится. И у нее есть половое чувство. Ну, чувство страха, половое чувство и все. Вот если взять рыбку в аквариуме, посмотреть ей в глаза, она так вся такая красивая, да? Они привлекают друг друга, это факт. Они красивые такие все, так, и себя. Вот. Но если в глаза посмотреть, глаза — это зеркало ума, у рыбы в глазах что? Рыба. Страх такой, и все. Страх и лень. Вот так она живет. Вот. Если взять более развитое существо, это земноводное, это ящерицы, у них уже есть любопытство, у них есть страх и желание жить, активность. Они такие. Страх. Ну и такая, как бы, ну, агрессия такая. Ну, то есть они уже такие более развитые. То есть у них есть страх, есть агрессия, активность. Более развитые живые существа. Дальше следующий уровень — это птицы. У птиц уже появляются эмоции радости. Они уже там радуются, поют, Соловьи поют, заливаются, но не все приветы сбываются, а твои слова не забудутся, сбудутся, сбудутся. То есть мы сравниваем с пением птиц уже любовь. То есть птицы поют, это энергия любви идет. Но птицы тоже, они боятся, у них в глазах тоже страх, вот. Немножко наглость, они любят подворовывать, что-нибудь прилетать, вот. И у них есть любовь, но она не проявляется в виде взгляда. Они вот любовь изнутри вот так, в виде звука. Вот, ну то есть как-то уже любить могут, понимаете? Дальше идут дикие животные уже, у них больше эмоций. Взять, допустим, кошку и зайца. Заяц сидит такой. А кошка ходит, она такая уже, знаете, деловая, у нее есть уже улыбочка своя кошачья, она такая уже общительная, там, трется там, что-то из себя выделывает. А заяц сидит, просто смотрит, он никого не трется. Понимаете, менее развитая форма жизни, заяц. Кошка более развитая. Выше зайца стоят хищники. А у них уже есть стайный эффект, они стаи, они так уже вожаки есть, они там понты кидают друг друга уже там, на друг друга уже там это. Вот. Следующий уровень — это домашние животные уже. Самый развитый — это домашние животные. Кошки, собаки, свиньи, коровы там и так далее. Чем более развитых животных мы едим, тем больше грех, тем больше страданий они испытывают, и тем больше мы за это будем отвечать. Это называется, жизнь в животном теле называется солнцесновидениями. Животные как во сне, в таком красивом сне живут. Они про себя ничего не знают. Собака иногда пугается себя в зеркале, иногда гавкает на себя в зеркале, иногда гавкает на свое отражение в воде. Она не понимает себя до конца. Понимаете, она солнцесновидениями. Животные как маленькие дети, веды говорят. Они похожи по сознанию на детей, животные. Вот. И человек — это уже пробуждающееся сознание. Человек уже себя понимает. Он понимает ценность человеческой жизни. Он понимает, что такое речь. Он способен изучать, развиваться, способен отказываться, жертвовать собой. То есть у него все это есть. Но пока человек не начинает заниматься духовной практикой, не осознает, что есть Бог, то у него пробуждающееся сознание. Он толком не понимает, зачем он живет. Человеку можно 1000 раз сказать, что ты скоро оставишь тело, и эта жизнь закончится, но он этого не поймет. Он уйдет потом с лекции и пойдет дальше опять. Работа, дом, семья, телевизор. Все, он как бы живет в этой скорлупе и думает, что так и надо, все так живут. Это называется пробуждающееся сознание. Человек немножко, он такой, шоры как бы на глазах. Он до конца не понимает, как устроен этот мир, что есть совесть, есть Бог, есть чистота, есть бескорыстие, есть любовь, есть самопожертвование и все прочее. У него нет понимания этих вещей. Но он знает, что надо вот правильно жить как-то хорошо, а как правильно, толком не поймет. Дальше есть пробудившееся сознание. Пробуждается человек, открываются глаза. Как люди говорят, Олег Геннадьевич, после ваших лекций у меня глаза на мир открылись, я поняла, как надо жить. Называется пробудившееся сознание. Человек понимает, что есть смысл жизни, есть высшая цель, что надо заниматься духовной практикой, есть святость, есть вера, есть священные писания, которые надо изучать, следовать, есть возвышенные люди, что любовь — это бескорыстие, а не просто балдеж друг от друга и так далее. Многие вещи открываются у человека, когда сознание пробудилось. А есть еще бодрое сознание. Бодрое сознание означает безгрешие, абсолютная чистота. Одна секунда общения с таким человеком, у которого бодрое сознание, меняет представление о жизни полностью. Одна секунда общения с таким человеком окрыляет и сердце делает бесконечно сильным. Человек становится победителем своей судьбы. Когда Серафиму Саровскому смотрели просто в глаза, он на камешке стоял, не разговаривал. Люди приходили просто в глаза посмотреть. Этого было достаточно, чтобы вся жизнь поменялась. Больше не нужно было ничего. У вас много вопросов. Так. Это хорошо. Каждая вера имеет свои плюсы, и это хорошо. Понимаете, в православии считается, что человек живет одну жизнь, а потом или к Богу, или в ад. И это очень правильное мышление, очень правильное, потому что когда человек идет в ад, там очень долго время тянется, как будто вечность, понимаете? И поэтому православные говорят людям, навечно в ад, и правильно, лучше так говорить, чем говорить, да, там помучаешься, потом вернешься. Лучше сразу человеку сказать, что навечно в ад, чтобы он уже ставку на эту жизнь делал, а не на следующую, понимаете? Человек должен эту жизнь так вот настроиться, чтобы в ад не попасть, понимаете? С этой точки зрения мне нравится такая философия. Теперь насчет астрологии. Большинство астрологов — мошенники, которые не понимают, что они делают. Потому что для того, чтобы освоить астрологию, для этого нужно не только видеть карту, а также видеть тонкий мир. Нужно обладать способностью чувствовать ход времени. Это очень высокий уровень развития личности. Чаще всего человек просто карту поизучал и начинает всем жизнь предсказывать, толком не понимая даже, о чем он говорит. И он берет на себя такую ответственность, что говорит людям, вам не надо жить вместе, у вас есть несовместимость. Люди верят ему и расходятся, и разрушается их судьба в результате. Он не понимает, глупец, что... Есть понятие дхарма, которое стоит выше, чем понятие астрология. Дхарма означает, что люди не должны разводиться ни при каких обстоятельствах. Хоть совместимы они, хоть нет. Потому что соединяет людей Бог. Если они разводятся, они разрушают волю Бога в своей жизни. И за это будут отвечать. Понимаете? Поэтому, чтобы предотвратить эту опасность, в православии просто простой закон. Не слушайте этих людей, и все. Это очень хорошее правило, мне оно нравится. И когда вы перечислите все остальные правила, они тоже мне все нравятся. В каждой вере все очень разумно. Просто есть разные культуры духовные. В одних культурах людям надо больше во всем разобраться, поэтому им больше открывается. А в других культурах надо людей быстрее к Богу вести. Поэтому не обязательно им там сильно размышлять. А, то есть вы говорите о монахах, которые нетленные мощи, да? Вы знаете, дело в том, что тело, я сейчас объясню. Вы знаете, есть разные правила в древней культуре, разные правила захоронения. Эти правила предназначены для разных людей. Например, если человек жил простой жизнью, то ему лучше сжечь тело для того, чтобы быстрее с ним расстаться. Потому что пока человек связан с телом, он не может идти в следующую жизнь. Он будет торчать здесь и мучиться в тонком теле. Вот. Если человек жил не для себя, а для других, то его миссией жизни является служить другим людям. При этом он все равно попадает в духовную обитель. Но у него через тело остается связь с другими людьми. В этом году зимой я был в одном великом святом месте, которое называется Шрирангам. В этом великом святом месте... Не все люди понимают, почему оно такое великое святое, потому что там есть забальзамированное тело одного святого, который жил 800 лет назад. Этого святого зовут Рамануджачарья. И у этого святого, у него до сих пор состригают раз в месяц ногти. У него растут ногти до сих пор на теле. Это подтверждение его жизни, как бы. Он вкладывает туда свою жизненную силу до сих пор. Пока в теле что-то растет, волосы, ногти, значит, душа еще не ушла, она остается рядом. Он сказал, что я еще много сотен лет буду давать наставления, находясь в этом теле, тем людям, которые будут у меня их получать. И я специально приехал туда для того, чтобы почувствовать эту личность. Я покланялся ему, настроился на него, потом вышел из этого места, чтобы никому не мешать, и начал повторять молитву. И рядом со мной был Владимир Слепцов, мы вместе как бы это делали. И очень быстро я почувствовал себя душой, буквально через 10-15 минут, то, что мне нужно там 2 часа убиваться, чтобы это ощущение было очень сильным и явным. Я чувствовал, как будто кто-то заставляет меня так себя чувствовать. Я начал чувствовать себя вечной маленькой частичкой, которая принадлежит Богу. Я начал чувствовать себя таким, думая о Рамануджачарье, кланяясь ему. Это необыкновенное чувство. Потом Владимир Слепцов подходит ко мне и говорит, Слушай, меня как будто в сердце кто-то бьет, как будто вот туда, вот меня, туда, туда. Я говорю, давай, давай, продолжай, брат. Ну, то есть он туда чувствовал то же самое, понимаете? То есть Рамана Дачария — это великий святой. И он там находится в забальзамированном виде для того, чтобы освобождать таких грешников, как я, понимаете? То есть я приехал туда получить от него это знание. И он для этого там сидит. Он находится в духовном мире в своем сознании, но при этом связан с этим местом для того, чтобы давать людям духовное знание. Те же святые, которые там в Киевско-Печорской лавре лежат нетленными, они все делают то же самое. Это все наставники на этой планете, которые дают людям духовное знание. И те, кто кланяется им, их мощам, все они обретают их духовную силу. А зачем мучиться еще раз? Все, кто рождаются здесь, они все мучаются. Просто не все это понимают. Они могут и так давать нам знания, зачем еще раз мучиться? Вы предлагаете им еще раз помучиться? Они рождаются, несомненно. И еще раз, и еще раз. Один великий святой увидел Бога, то есть Бог предстал перед ним. Его звали Васудева Дата, этого святого. И Бог его спросил, проси благословения. И он сказал Богу, я хочу, чтобы все люди в этом мире отдали мне все свои грехи. Я хочу, чтобы они все освободились от своих грехов и отправились в духовный мир. А я хочу за них гнить в аду, за каждого из них, и за каждого из них грехи. Я хочу гнить в аду. Пожалуйста, дай мне это благословение. Господь ему ответил, что все, кто сейчас живут на этом мире, они все будут освобождены по твоей милости. Они все уйдут в свое время в духовный мир. А ты в ад не пойдешь. Я не хочу, чтобы так было. Понятно, кто такой святой? Готов в аду даже гнить ради других, не то, что там рождаться снова на этой земле. У нас нет знания, кто такие святые. Мы не можем этого понять. Обращайтесь сразу. А? Без разницы? Есть большая разница. Разница заключается в том, что мы не можем обращаться к тому, кого мы не знаем. Это иллюзия думать о том, что ты можешь к Богу сразу обратиться. Потому что к Богу, к личности Бога ведет личность только. Человек может понять, кто такой личность Бога, только через того, кто его знает. В противном случае он будет мыкаться, он тоже может сам лично попасть к Богу, думая о нем. Это факт. Но время займет больше. Потому что когда человек соприкасается со святым, он узнает немедленно о том, кто такой Бог. А сам он блуждает об этом знании очень долго, бесконечно долго. По этой причине создаются, есть два типа, два представительства Бога в этом мире. Первое представительство — священные писания, которые описывают качество Бога и святых и правильную жизнь. А второе представительство Бога — это святые люди. Два этих представительства дают возможность человеку очень быстро приблизиться к Богу. Но есть определенная категория людей, которые не хотят пользоваться ни священными писаниями, ни святыми людьми. Они хотят к Богу напрямую. И как вы думаете, в чем причина такого желания? Правильно. Гордость. И поэтому в Бхагавад-гите говорится, Господь говорит, не тот возвышенный святой, кто идет непосредственно ко мне, является моим слугой, и близок мне и дорог, а тот, кто идет за слугой моего слуги. Услышали? Как объединять молитву с медитацией? Вот смотрите, молитва — это слова. Вы когда повторяете слова, то у вас сзади, в сердце, за словами есть мысли. Так? Вот эти мысли — это и есть медитация. То есть вы повторяете, допустим, там молитву, а мысли какие? Ребенок голодный, на работу надо, сколько можно здесь сидеть? Или Геннадий говорит, надо дольше, я не могу уже. Вот. Это мысли. Это мысли, понимаете? Есть молитвы, есть слова, есть мысли. Вот. Когда человек находится в состоянии любви, то слова соединяются с мыслями. Допустим, можно повторить, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Ну, девушка, перестать перед девушкой, перед своей. Повторить, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Ты чувствуешь, нет? Она скажет, нет. Почему? Потому что слова не соединяются с мыслями. Но если он один раз подумает о первой встрече, вспомнит эмоцию, вот эту вот память, включит память во время этого, включит память, вспомнит о первой встрече и скажет, я люблю тебя, я тебя люблю. Понимаете, она сразу прослезится, скажет, я поняла. Вот теперь послушайте меня внимательно. Когда человек включает память, он вспоминает о святом человеке, он вспоминает о том, как съездил с Леной в это святое место, почувствовал его чистоту, вспоминает об этой чистоте этого места, начинает молиться с памятью о чистом месте, то тогда включается эмоция о святом или о святом месте. Когда эта эмоция включается, в этот момент мысли все остальные пропадают. Потому что ум хочет только счастья и все. Или хочет думать о том, что нет счастья. Дети не накормлены, да-да-да. Вот. Или, но как только человек получает более высокий вкус счастья, он вспоминает о святом месте, о чистоте, о том, как хорошо там нам было, в этот момент он забывает про все свои дела и заботы. Вот это состояние называется медитация. А когда он повторяет звуки молитвы при этом, это называется его служением. Человек своим голосом служит святому, и при этом своей памятью думает о нем. А как о нем думать? Для этого надо иметь опыт. Поэтому я им говорю, идите в святые места, соприкасайтесь со святыми, получайте опыт, о котором потом во время молитвы надо будет думать. Если вы его не будете иметь, ничего не получится. Получайте опыт, вспоминайте, включайте память. Память соединяет с объектом человека. И это называется медитацией. Что такое йога? Это связь памяти с объектом счастья духовного. Это называется йога. Йога — это связь памяти с объектом духовного счастья. Запомните это. Когда у человека память находится сзади, а спереди находится молитва, такой человек становится обладателем своей судьбы. Записки теперь из зала. Расскажите, пожалуйста, почему опасно жить в гражданском браке? И в чем лучше регистрированный брак? Что теперь делать, если гражданский брак? Вы знаете, а вы не беспокойтесь об этом. Гражданский у вас брак или зарегистрированный. Просто поймите принцип. Когда люди духовно развиты, они хотят брать ответственность друг за друга и хотят объединяться тремя видами клятвы. Первый вид клятвы — они клянутся друг другу, что не бросят друг друга. На этом первом виде клятвы находится гражданский брак. Люди живут вместе и клянутся, говорят, мы клянемся друг другу, что мы не бросим друг друга. Дальше есть следующий вид брака — это когда люди клянутся перед родственниками. И в этом случае они регистрируют брак в государстве. Это тоже, это более высокий вид брака. И в этом случае, когда они захотят разводиться, родственники им будут говорить, дураки, что делаете, живите вместе, нормально же, вы же расписаны. То есть они поклялись через родственниками, и родственники будут их спасать. Третий вид брака, это когда люди клянутся перед Богом. Это называется венчание. И когда даже родственники спасти не могут, тогда Бог вмешивается. И он пытается спасти этот брак. Но тоже не всегда получается. Потому что если человек уперт, как баран, ему хочется развестись, значит, Бог дает такую возможность. даже если у него венчанный брак, не имеет значения. Теперь, у вас просто гражданский брак. Это не означает что-то плохое. Это означает просто уровень вашего развития. Вот если ребенок, допустим, маленький, он плохой или хороший человек? Хороший или плохой? Хороший, просто он маленький еще, понимаете? Он просто маленький. Он не знает, что можно по-другому. Поэтому люди, когда они не развиваются духовно, они имеют гражданский брак. Почему они имеют гражданский брак? Потому что у них нет понимания, что надо как-то по-другому жить. И они вот живут, как понимают. Им искусственно расписываться тоже не поможет, потому что они не знают, зачем это надо. И они живут просто гражданским браком. Почему люди не расписываются? Есть причина. Потому что когда люди не занимаются духовной практикой, им очень трудно постичь сердце друг друга. Им очень трудно понять сердца друг друга. Очень тяжело. И если ты не понимаешь глубоко сердце человека, как ты можешь ему доверять на всю жизнь? Как ты можешь с ним расписываться и жить вот так, чтобы вот точно как бы расписанным быть уже все, вместе на всю жизнь? Для этого надо же человека чувствовать глубоко, а чтобы его глубоко чувствовать, нужно жить в молитве, нужно заниматься духовной практикой, раскрыть свое сердце. Понимаете? Поэтому люди, они не, вот, не могут доверять друг другу полностью, поэтому они живут в гражданском браке. Это означает, что они оставляют за свое право развестись в какой-то момент. У них есть страх какой-то определенный. У них нет чувства, что Бог их соединил. Они не понимают это. Если уж говорить о механизме соединения человека с другим человеком, то попытайтесь этот понять. Этот механизм включается Богом и держится Богом. Вот, допустим, вы можете все, хоть в гражданском браке, хоть не в гражданском, вы можете все понять этот механизм, как он работает. А в какой момент вы можете этот механизм понять? Когда хочется уйти от близкого человека. Вы пытаетесь уйти от близкого человека, уже решили, уже собрали чемоданы, идете, уходите, а уйти не можете. Что-то держит. И вы идете, идете, к маме уже уехали, а уйти не можете все равно. И потом возвращаетесь назад. Почему так происходит? Потому что Бог держит людей вместе. Какая-то сила же не дает уйти. Вот я хочу уйти, а не могу. Почему? Какая-то сила держит вместе. И это сила божественной природы. Это Бог держит вместе людей, понимаете? И Он же их соединяет. Я иногда на лекциях спрашиваю, кто из вас нашел сам себе близкого человека? Несколько человек в зале поднимают. Я нашел себе близкого человека. Я говорю, иди теперь в Риге, найди 5 лад. Иди ищи, найди себе 5 лад. Это гораздо проще, чем найти близкого человека, поверь мне. И он говорит, нет, 5 лад я не найду, а близкого человека я сам себе нашел. Да не ты сам себе нашел близкого человека, тебе Бог его подарил. И если Бог подарил, Он же и держит людей вместе. А когда люди расходятся, тогда Бог и наказывает их. И как Он это делает, я вам сейчас расскажу. Бог наказывает мужчину тем, что Он делает его сердце очень горячим, неспособным жить с одной женщиной. И поэтому такой мужчина, когда убегает от жены, он даже если живет с какой-то другой женщиной, его все равно тянет к третьей. Так наказан мужчина, который разрушает свою семью. А женщина, которая разрушает свою семью, она, ее сердце становится очень холодным. Она не может эту семейную энергию почувствовать. И даже если она с кем-то живет потом после этого, она может половое счастье от этого человека испытывать, но чувствовать его близким человеком не может. И так как она не чувствует близость, она в конце концов разочаровывается и расстается с ним. А чаще всего она даже найти себе никого не может. И просто мыкается от одного к другому, если она красивая. Если не красивая, живет одна. Так Бог наказывает тех, кто разрушает свою семью. Но если человек искренне раскаивается и понимает всю тяжесть этого греха, тогда в этом случае он клянется Богу, больше разрушать семью не буду. И после этого Бог дает следующего. Но если человек не раскаялся и нашел себе другого человека, тогда, несомненно, у него будет кризис в семейной жизни. И поэтому раньше, чем это произошло, если вы бросили кого-то, раскайтесь. Лучше быстрее раскайтесь, чем потом испытаете эту вот беду, что ваша семья начнет неожиданно разрушаться. В этом мире все имеет свои законы, мы их знать эти законы не хотим. Мы живем и живем себе как можем. Для чего страдания-то в семейной жизни возникают? А чтобы лучше понять себя. Человек в этих страданиях осознает свою судьбу, осознает свои проблемы. Потому что если у тебя нет этой проблемы, близкий человек не может этот вид страдания у тебя вызвать. Одной? Какое-то время, да, лучше отдохнуть от всех. А потом захочется все равно жить с кем-то. Женщина же, она соткана из отношений глубоких. Ей нужны глубокие отношения, семья, забота. Но когда она уже замучилась от неправильной жизни в семье, когда она в бездуховной семье жила, она так замучилась, думает, Господи, лучше одной. Она отдыхает какое-то время, потом начинает молиться Богу, находит себе другого человека, с которым уже правильные отношения пытается построить. Ну, какое-то время хорошо пожить одному. Или вы спорить со мной будете? Сегодня. Видите, вы зря со мной хотите спорить, потому что я вижу вашу судьбу и ваше сердце, а вы мою не видите. Я же вам сказал, что вам хорошо сейчас одной пожить. Ну и живите. Вы же не можете себя гарантировать, что вы все время одна останетесь, правильно? Не можете. А я знаю, когда у вас будет следующий. Вам не скажу. Чтобы меня обменять будете, в этом скажете. Олег Геннадьевич меня сглазил, я поэтому вышла замуж. Ваш вопрос, да? Скажите, пожалуйста, да? Нет, не надо. Если ближайшее окружение, родственники живут в страсти. Это означает, что вы наказаны с прошлой жизни вот таким отношением. Ну, понимаете, вы, допустим, узнали о том, что есть благостная жизнь. Но все ваши родственники живут в страсти. Это означает, что они олицетворяют все вашу судьбу, ваше прошлое. И вам надо Богу доказать еще, что вы хотите к Нему. Как вы будете доказывать? Вы просто честно и смиренно рядом с ними живете в благости. Ясно, что им это будет непонятно. Они будут чувствовать себя немножко не в своей тарелке рядом с вами. Но потом они постепенно увидят, что вы правы, а они не правы. И они начнут меняться со временем. Родственникам можно доказать что-то только своей жизнью и своей судьбой. Никак их трогать и мучить не надо. Если вы начнете нажимать на родственников, будет противоположный результат. Они не приближаться к этой жизни, а удаляться от нее наоборот. Лучше их не трогайте и просто счастливо живите рядом с ними. И они просто по вашему примеру будут наполняться от вас знанием. У меня, допустим, дочка, я ее никогда не принуждал к духовной жизни. Пришло время, в какой-то момент она заинтересовалась парнями, там, начала краситься там и все прочее, и забыла про молитвы, про все прочее. Я не стал ее трогать ни совсем. Я просто помогал ей жить так, как она живет. Вот, и в какой-то момент она захотела съездить на фестиваль «Благость» ко мне. Я говорю, ну давай съездим, доченька, съезди на фестиваль «Благость». Она съездила на фестиваль «Благость». Начала слушать мои лекции, влюбилась в мои лекции. Начала слушать лекции, она ей так все понравилось. Она говорит, я хочу так жить. Ее хватило месяца на 4, наверное. А потом опять молодой человек, там туда-сюда. Вот. И потом он ее бросил. И она как бы говорит, папа, что делать? Я говорю, заниматься духовной практикой. И все, она решила заниматься духовной практикой, серьезно. Почему? Потому что приходит время, все занимаются духовной практикой, кто рядом. Даже самые близкие родственники. У меня собачка даже была, собачка, понимаете? Она родилась, у нее вот у вайшнавов как бы знак Вишну на лбу вот так ставится. Такие две полосы и соединяются вместе. Вот. И эта собачка, она с самого рождения вот этот знак Вишну имела вот здесь. Она родилась у нас, и как бы у нее вот это вот белый такой знак Вишну такой. Вот. И она, мы ее щенком взяли, и она, ну, где-то такой уже подросший щенок. И она первое, что сделала, она как бы очень была благочестивая и преданная своим хозяевам. Она почувствовала нас своими хозяевами, поэтому она загрызла двух соседских гусей и принесла нам две эти головы гусей и бросила перед ногами вот так вот. Дакшину. Ну, только первые дни только у нас появилась, как бы. Бросила нам, ну, как бы, пожертвование перед ногами. Мы ее посадили на цепь в результате. И начали кормить освященной пищей. Кормили где-то 2 месяца. И смотрели, наблюдали за ней. Постепенно ее сознание начало меняться. Она стала очень благостной. Начала вилять хвостом перед теми, кто хорошую жизнь ведет. А кто ведет плохую, она рычала на них. Вот. Ну, то есть у нее появилось понимание вещей правильное. После этого мы заметили один знак, который заставил нас отвязать ее с цепи. А было дело так. Было поздняя, как бы, осень, холодно. И мы увидели, что кошка наша, вот, которая боялась эту собаку все время, потому что между кошки и собаками всегда грызутся, она ходила в эту будку спать на собаке, потому что там теплее. И мы заметили, что собака ела освященную пищу только после кошки. Сначала кошка кушала, а потом собака начинала есть. А потом начались другие собаки приходить, и она их кормила освященной пищей. А потом, когда весной мы отвязали эту собаку, и когда весной гуси начали ходить возле этого дома, то она лежала среди этих гусей, и они ходили по ней. Даже у собаки сознание меняется, когда она ест освященную пищу. Почему вы думаете, что если вы своих родственников не будете кормить освященной пищей, их сознание не поменяется? Не трогайте их, просто освящайте пищу, кормите, молитесь за них, и они, их жизнь поменяется. Нужно где-то 2 года на это все. Через 2 года все поменяется в вашем окружении. 100%. Давайте проведем статистику. Поднимите руку, кто 2 года уже занимается вот такой практикой, и родственники не поменялись, остались как были. Ну, смелее, не бойтесь, я вас не съем. Хорошо, поднимите руку, кто 2 года этой занимается, этой практикой, и родственники начали меняться. Поднимите руку. Вон, смотрите, сколько, видите? А как вот вашей молитвой? То есть, смотрите, есть 2 понятия освящения пищи. Первое – освящение пищи во время приготовления. Вы молитесь, готовя пищу, молитесь, думаете о Боге. Это уже значит, что вы ее освятили. Но если вы хотите еще гарантии, тогда возьмите просто эту пищу, и перед ней помолитесь, поставив над ней изображение или Бога, или святого человека, или святого места. И мысленно кланяясь этому святому месту, надо думать о том, чтобы эта пища была освящена. Все, она будет освящена. И эта пища настолько сильно влияет на сознание, что жизнь человека меняется просто от того, что он ест эту пищу. Представляете, какая сила? Люди меняются. У меня отец, настолько у него было атеистическое сознание, что когда мать ему, он в больницу попал, он болел, мать ему начала готовить пищу освященную, и он ее не ел. Она приносила, он говорит, я это есть не буду. Тогда она провела эксперимент. Она приносила ему половину освященной пищи, а половину неосвященной. Он всю неосвященную съедал, а освященную, говорит, я это есть не буду. Но мы его победили. Приехала жена, напекла пирожки. Ну, а, ну как бы, понимаете, как бы, ну, отец всегда больше любит, ну, как бы, жену сына, чем свою жену. Она напекла ему пирожки освященные, и он их слопал. И после этого начал есть освященную пищу, все его пробило. А потом он раскаялся, что пил всю жизнь. Плакал, раскаивался. Говорил, я прожил жизнь неправильно. Пробивает любого человека, любого, кого угодно. Брат после ухода из жизни через 9 лет пришел ко мне и слился со мной в объятиях. Показал вселенское счастье, но на уровне чувств. Как это понять? Но это значит, он получил какую-то милость какую-то в жизни. Он ушел и освободился дальше наверх. Да, значит, наверх пошел. Он перешел моего ребенка Я через 9 месяцев родила девочку. Это может быть, что это родился ваш бывший брат. Такое может быть. А может быть и нет. Это можно проверить. Если вы хотите, я могу посмотреть на фотографию вашего брата, который ушел из жизни 9 лет назад, и вашу дочку. Если тонкое тело совпадет, значит, это один и тот же человек. Я могу это понять. Ну, вряд ли вы сами сможете понять. Напоследок я вам расскажу историю про одного человека. Пора заканчивать лекцию, уже Лена говорит. Ну, маленькая история, поучительная. Я разок приехал в Днепропетровск и читал 2 месяца лекцию по закону кармы. И я жил у одного в доме, в частном доме у одного человека, который занимается тоже духовной практикой. И он... не сразу мне эту историю рассказал, но посмотрел на меня внимательно, подумал и открыл свое сердце. Он мне рассказал, что у него были родители, мать с отцом, которые жили ужасной жизнью, ругались постоянно друг с другом. Они очень сильно были привязаны к этому дому, и только о нем и говорили, и думали, постоянно жили для этого дома. Они один за другим ушли из жизни. И через 3 месяца после их ухода к дому прибилось 2 щенка. Один из них мужского пола, другой женского. Через некоторое время, ну, он взял их, эти щенки, потом почувствовал к ним любовь и заботу. Начал заботиться об этих щенках и обнаружил, что щенок женского пола похож на папу, а щенок мужского пола похож на маму. И эти щенки начали кушать то же самое, что родители любили, ту же самую пищу предпочитали. И они начали гавкать друг на друга, когда подросли. И постепенно их формы, лица и внешность стала копией походить на родителей. И у него уже не оставалось никаких сомнений, что это родители родились в его доме в виде животных. И заканчивая этот семинар, я хочу вам сказать, пожалуйста, постройте свою жизнь так, чтобы не рождаться живыми животными в доме своих детей. Хорошо? В этом заключается смысл человеческой жизни. Так, все сели прямо. Да, кстати, вы можете не верить в то, что я сказал. Верит человек или не верит, это вопрос его жизненного опыта. Но разумные люди могут все изучать, начать все изучать и посмотреть, так это или нет, на примере своей жизни, изучая. Вы сможете во всем разобраться. Давайте вспомним. Сегодня я тоже буду под звуки проводить. Вам вчера понравилось? С голосом святого человека понравилось? Сегодня я тоже буду включать музыку. Это будет православная музыка. Я не православный человек, но это не имеет значения. Если у нас одна цель, то мы будем любить и радоваться любым людям, которые занимаются духовной практикой в любой традиции. Это хор братьев Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. А само пение называется «Богородица, Девы, радуйся». Оно мне очень нравится, потому что оно соответствует тому настроению, которое я все культивирую. Когда мы прославляем Бога и думаем о Его радости, а не о своей, это самая возвышенная молитва, которая только может быть. Выше не бывает. Так мы настраиваемся на голос этих монахов, мысленно кланяемся святому человеку, которого, о котором помним в сердце, и повторяем «Я желаю всем счастья». Что значит настраиваться на голос? Это значит в этом же настроении повторять «Я желаю всем счастья», в этой эмоции, чтобы подложка была, не дети голодные и пора уже уходить с лекции, а внутри, чтобы было чувство такое же, как у этих монахов, и вспоминайте святого человека, с которым бы вы хотели связать свою жизнь.
Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.